13 часов 59 минут по самарскому времени. Вы, пожалуйста, не путайте его с московским или с каким-нибудь санкт-петербургским,
Саратовским.
например, или саратовским. А там, наверное, 14. А, нет, 13, 13. Это у нас почти 14, а там 13. А 21 февраля, среда. И если среда, значит, у нас разговоры. Если у нас разговоры, значит, к нам придет какой-то хороший, приятный человек для глубокой беседы в течение часа в прямом эфире. И сегодня нашим гостем станет Максим Резник, политик.
Здравствуйте, Максим.
Здравствуйте, Даша. Здравствуйте, Антон. Хороший, приятный человек. Как приятно слышать. Спасибо большое. Постараюсь соответствовать.
Спасибо за то, что стараетесь находить возможность приходить к нам и утром, и вот теперь еще и днем. И обычно мы разговариваем с человеком о человеке, но сегодня фон такой, что хочется разговаривать с вами не только о вас, но и о вашем друге, об Алексее Навальном, конечно. Вы упомянули у нас в утреннем эфире, что были знакомы много-много лет, и даже не один десяток лет. И я так понимаю, ну и вы так сказали, что вам есть что рассказать, есть чем поделиться, есть что вспомнить. Сейчас период горевания у нас еще не прошел, и кажется, вспоминать это то, чем стоит заниматься в этот период. Возможно, это поможет смириться с реальностью и взглянуть и в прошлое, а может быть, даже и в будущее, как какими-то другими глазами. Расскажите немножечко о том, как вы дошли до жизни такой и познакомились, пришли в политику, во-первых, и потом познакомились с Алексеем Навальным.
Вы знаете, вот, Антон, хочу оттолкнуться от слова «смириться». Вы знаете, мне кажется, это очень правильное слово. Смириться – это не значит опустить руки и впасть в отчаяние и в уныние. Смириться – это значит перестать тратить эмоции, такие важные, такие ценные в жизни каждого из нас, на то, на что мы не можем повлиять и что мы не можем изменить. И сосредоточить их на том, что в нашей власти. Ну и, по крайней мере, на том, о чем просил нас Алексей. Вот мне кажется, если мы будем к этому так относиться, то смириться с происходящим нам будет легче. Переработать это уныние, как я и говорил, по-моему, у вас в эфире, и это отчаяние, эту боль в то позитивное, чему всегда призывал Алексей. Но, вы знаете, я, конечно, буду рассказывать больше об Алексее. Это все равно неразрывно будет связано со мной, потому что Алексей, ну вот я как историк это точно могу сказать, как учитель истории. Мы сейчас это, конечно, не можем оценить и ощутить, и нас с вами не будет, мы все не вечны. Но и есть люди, которые останутся в истории, и нам повезло с вами, что мы могли прикоснуться, вот в этом смысле, в историческом человеку масштаба тех личностей, про которых мы читали в учебниках, про Александра Радищева, про декабристов, про много кого можно перечислить, людей, которые боролись за свободу нашей страны и пожертвовали своими жизнями, многие из них. И Навальный, конечно, это фигура огромного масштаба. Еще с одно лицом к лицу лица не увидать. Давайте просто попытаемся вспомнить какие-то вещи, связанные с его биографией и моей тоже, когда мы пересекались. Я не знаю, как Алексей пришел в политику. Про себя скажу коротко. Мой приход был очень личным. Друга детства моего, мы в одном дворе росли, забрали в армию. Ну, он был, так сказать, из простой семьи, а из интеллигентной петербургской семьи, скажем так. Это были обычные бедные семьи относительные, такие обычные ленинградские семьи. Но вот все-таки происхождение имело значение. Его отдали в обычную школу. Меня родители смогли по блату устроить в английскую. Это, наверное, повлияло на наши судьбы. Я пошел, смог поступить в университет, он пошел в армию. А там в Ленинградский военный округ, а там его за плохое поведение отправили в Чечню. Он участвовал в новогоднем штурме Грозного, 94-95 год. И был ранен тяжело, с трудом выжил. Ну, ранен не только физически. Я с ним общался, после того, как он вернулся, пытался как-то вернуть его к нормальной жизни. Но это был скалеченный совершенно человек, скалеченный государство. И не только, ну, в общем, через очень короткое время его нашли мертвым. Никто не знает, как это закончилось, с чем это было связано, наркотики, дурные компании. Сейчас никто уже, конечно, не узнает, а тогда не узнал. Но для меня это какая-то личная была очень история. И еще до того, как он погиб, еще когда попал в армию, я как-то вот это очень лично воспринял. Ну и поскольку я принадлежал к тому поколению, кстати, к которому и Алексей, мы, в общем-то, почти ровесники в нашем нынешнем возрасте, эта разница уже не имеет значения, он 76-го года, я 74-го. И вот для нас, людей, которые приходили в сознательном возрасте в политику, скажем так, во второй половине 90-х, вот как бы такой месседж, если так можно выразиться, за демократию, но против Ельцина, я бы так сформулировал, понимаете, да, то есть вот мы дети, которые росли в перестройку, да, вот я себя называю человеком августа 91-го поколения, потому что в этот год я закончил университет, да, то есть я взрослел с перестройкой, то есть понятно, и это, в общем, эти идеи для нас были очевидны, но в начале 90-х мы все столкнулись с несправедливостью этих реформ, да, я сейчас не буду в это погружаться, я думаю, что понятно, о чем идет речь, даже молодая аудитория, наверное, застала и периодически слышит эти всполохи, этих дискуссий о том, правильно или неправильно шли реформы в 90-е, но вот мы были те, кто считал, что, в общем, то, что делают тогда считали, я сейчас не говорю, как это смотрится в историческом контексте, но наш мотив был такой, что Ельцин, расстрел парламента, война в Чечне, Чубайс-Гайдар, здесь сейчас не надо ставить рядом, да, вот реформа по Чубайсу, все это как-то дискредитировало демократию, и мы хотели, значит, вот, чтобы она была более правильной, то есть мы хотели, чтобы она соответствовала своим истинным ценностям, да, чтобы словом демократам, демократы и либералы покрывались бог знает кто, и всякие проходимцы, или вообще бывшие вчерашние коммунисты, даже только не перекрасившиеся. Вы, наверное, знаете, что во многом, да, это, конечно, была не часть пропаганды, но во многом объективно возникли такие слова, как демократ, либераст и так далее. Это не только пропаганда путинская, да, это во многом дискредитация этих идей и званий, так сказать, теми, кто проводил реформы вокруг Ельцина. Ну, по крайней мере, мы так точно думали, я и сейчас так считаю. И вот мы с этим приходили в политику. И тогда, конечно, только яблоко. Ну, тогда это как бы было понятно там. То есть это Явлинский. Это человек, который олицетворял вот это направление, который говорил, это все делается неправильно, то есть как бы правильное направление, но шаги неправильные. Надо сказать, что Григорий Алексеевич многие вещи продолжал и продолжает иногда говорить правильно, но его миропонимание расходится с мироприменением. Мы к этой фигуре вынуждены будем возвращаться, поскольку Явлинский сыграл определенную роль в судьбе Алексея, моей тоже. Ну, в общем, так или иначе, с Алексеем понятно, что мы встретились яблоки. Там дальше я не буду останавливаться на каких-то подробностях. Но мы все эти яблоки, я вчера об этом говорил. Получилось так, что вот наше поколение, вот, да, ну, Илья Яшин у нас моложе, и тогда он был сильно моложе, ему было чуть больше 5, ну, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, меня, по-моему, на 9 лет моложе, что-то в таком духе. То есть, ну, так или иначе, все равно он был очень молодым, даже в сравнении со мной, особенно с Алексеем тоже, но поколение было одно, с Алексеем меня вообще были не разлей вода, и друзьями были с самого начала. Вот прям вот, ну, по крайней мере, с тех пор, как я с ними стал общаться, я уже вчера говорил, они сидели в одном помещении, хотя вроде как занимались разными делами. Или я занимался молодежным яблоком, занимался движением «Оборона», тогда было такое молодежное движение. Они были, он и Ира Воробьева, ваш коллега, тогда были моторами вот этой вот истории. И вот мы, ну, когда я приезжал в «Яблоко» как руководитель петербургской организации тогда, и вот мы тогда общались часто, и Алексей, который был заместителем Митрохина, руководил комитетом защиты москвичей, тоже в этих дискуссиях, естественно, сидя там, принимал участие. Вообще, надо сказать, что это было время, вот это было после 2003 года, когда Яблоко вылетело из Госдумы. Надо понимать, что это такое для вождей Яблоко. Вот Явлинский, Иваненко, вот вся эта компания. Они вообще никак, они не понимали, если честно, особенно Иваненко, это вообще отдельный разговор, но это не такая важная фигура, чтобы его сейчас упоминать. Но вообще, Явлинские люди вокруг него, это люди, которые думают, что они все понимают, но страну не знают совсем. И поэтому они как бы наблюдали ее из кабинета Госдумы, это умные люди с правильными идеями. Ну, не знаю, и как бы вылет из Госдумы, когда, так сказать, Яблоко выпихали из Госдумы, да еще в возвращенной форме, Путин там поздравил с прохождением, потом казалось, что они прошли. В общем, для них это был чудовищный шок, они вообще не знали, что делать. Вот они ходили как сомнамбулы по этой Пятницкой. И, конечно, пришло время людей, которые, ну, так сказать, во-первых, не так пришли в политику, да, то есть они не испытывали этот груз разочарования чудовищного, связанного с вот, что я был великим депутатом Госдумы, а тут теперь никто и звать меня никак. И вот уличная активность, что оставалось в этой истории партии «Яблоко». И вот на этом фоне особенно выделялись петербургское «Яблоко», где я в 28 лет стал председателем, тоже, так сказать, ну вот, грубо говоря, представляя новое поколение политиков. И здесь то же самое происходило в Москве и на федеральном уровне. Молодежное «Яблоко» с их перформансами, экшенами, движение «Оборона», Алексей Навальный. Что такое комитет защиты москвичей, да? Потом Митрохин прославился как главный по сносу заборов, да, вот эта уплотнительная застройка в Москве, вот эти все истории. Навальный был как бы в начале всего этого дела, он как бы был человеком, который все это организовывал. Митрохин был публичен, а Алексей фактически организовывал эту работу. То есть, грубо говоря, его всегда тянуло дальше, за пределы. Это я говорю к тому, что это потом будет вообще проявляться во всех фактах его биографии. Он всегда хотел выйти за рамки. За рамки вот этих возможностей, которых, вот это, как сейчас принято говорить, нашего как-то кокона, или как мы говорим, нашего вот, сообщества, в котором мы общаемся, за пределы этого круга. Да, за пределы традиционных избирателей Яблока, за пределы вот этой вот работы кабинетной, да, законы писать. Да? То есть вот эта вот борьба на улицах против застройщиков и так далее. То есть Алексей к этому был всегда расположен. И ну, помог Сред, но это сейчас я могу оценить, потому что эти наши разногласия останутся в истории, мы каждый остались при своей позиции. А, значит, вот его, он хотел расширяться не только с точки зрения вглубь, да, то есть работы на земле, но и с точки зрения охвата людей, которые мыслят не так, как мы. Да? И вот его это желание разговаривать с националистами, о чем я вчера тоже упоминал, да? Вот попытка говорить. Он, в общем, его логика была понятна, я не буду здесь повторяться, об этом Яшин говорит у Дудя подробно, Милов об этом часто вспоминает. В отличие от меня, они считают, что Алексей был прав. Ну вот я тут в одиночестве среди вот этой, среди своих товарищей. Вот, и их идея заключалась в том, что надо, значит, вот и разговаривать. Нельзя отдавать вот эту всю историю с национализмом, с патриотизмом в руки Кремля. Ну, а я исходил из того, что как бы, вот эта вся история очень токсична, как бы, и здесь очень трудно соблюсти грань, в которую не скатиться, так сказать, и не, значит, и вот сохранить вот этот, как они это называли, просвещенный национализм. Не буду тоже, опять же, углубляться, поэтому у нас были бурные дискуссии, в том числе иногда, как я вчера говорил, доходящие до, значит, ну, таких обид взаимных. Надо сказать, что почему Алексей отказался от своих планов, значит, так сказать, вызвать меня на боксерскую дуэль, назовем это так, да, более интеллигентно. Ну, потому что я к нему объяснил так, ну ладно, Макс, он со всеми так разговаривает. Он когда выпьет, он как бы вот он такой, как бы, да, то есть он и Ленинскому также все это высказывает. Как бы. Значит, ну, поскольку я говорил, что это было в форсированном состоянии, там день рождения у друга было, что-то такое, не очень удачное время для политической беседы. Ну, вот, ну, вообще-то, он был такой человек, тоже очень, он тоже, в общем, за словом в карман не лез, мы с ним обменивались постоянно. Я на эту тему его комитет защиты москвичей называл комитетом защиты русичей. Он что-то говорил про петербургскую либеральную ограниченность. Ну, что-то в таком духе. Ну, то есть, в общем, мы... это были, да, нормальные, содержательные дискуссии. И вот, ну, кончилось это как бы с точки зрения нашего первого периода общения, ну, скажем, развода политического. Что я имею в виду? Да, Алексей, в конечном счете, за участие вот, в русских маршах, например, да, был из Яблока исключен, как известно. Это формальное причина.
По вашей инициативе.
Да, совершенно справедливо. В конечном счете, это была инициатива Петербургского Яблока. Ну как, то есть мы не предлагали конкретно Навального исключить, но мы приняли заявление Петербургской организации по моей инициативе, но это было общее решение, что членство в Яблоке несовместимо с участием в русских маршах. Ну, то есть, ну, грубо говоря, мы партия интернационалистов, мы не можем, так сказать, себе позволить вот с людьми, которые, значит, там зигуют и так далее, значит, вот, там, ну, я уже говорил, трудно различить там просвещенных от непросвещенных, мягко говоря. Ну, в общем, и на основании этого решения, в том числе, да, этот вопрос был вынесен на бюро, и Алексей был на бюро, я помню это заседание. Он пришел, значит, сидит в бюро, вот такой П-образный стол, он сейчас так сохранился на Пятницкой. Значит, вот, там, где у буквы П основания, там, значит, вот, там сидит Навальный один, да, значит, здесь мы, я тоже рядом с Яшиным, в этот момент оба члены бюро «Яблоко». Ну, и бюро должно его исключить. А никто, него нельзя просто исключить там московской организации. Он, не буду сейчас подробности, он член Федерального совета, там, ну, в общем, не суть. Он зам руководителя московского яблока, его можно исключить только бюро. Вот мы должны проголосовать. И вот мы с Яшиным, я помню, это обсуждаем. Он говорит, ты что, не понимаешь, что они его исключают не за это? Я говорю, ты что имеешь в виду? Они его исключают, потому что Ильинский вот как бы видит в нем потенциального конкурента. Признаюсь, честно вам скажу, я тогда, вот, ну, понимаете, Петербург, Москва, у меня петербургские, у меня свои дела, еще говорю, я больше общался все-таки с Яшиным, да, у нас было много общего, да, то есть у меня было свое молодежное яблоко очень активное, своя оборона петербургская, у нас с Алексеем были вот политические споры, с Яшиным больше там местной работы, говорит, ты не понимаешь, за что? Я говорю, ну, за что? За то, что вот он конкуренцию составить может и так далее. Говорю, да ты серьезно так думаешь? Он говорит, да вот я тебе точно говорю. Я говорю, нет, ну подожди, ну хорошо, но я вот не уверен. Я говорю, ну русские марши. Говорит, нет, ну тут ты, может, прав, но ты пойми. Сейчас они используют этот повод, да, и его выгонят. Ну, вот эту я дискуссию помню, значит, я-то помню. Ну, еще говорю, я не воспринимал тогда, что это вот расправа с... То Явлинский увидел, разглядел. Явлинский опытный политик. В этом этому пособнику режима не откажешь. И он действительно, наверное, раньше всех разглядел, что такое Алексей, и кто такой Алексей Навальный. И Яшин был единственный, кто, короче, проголосовал против на бюро. Я, да, против исключения Навального. Значит, его исключили. Ну, дальше у нас, ну, естественно, с Алексеем мы разошлись. То есть, конечно, двигались параллельными путями. Отношение к режиму НАТО было одинаковым, как бы, да, он там... Вот эту нишу прорабатывал, я, естественно, продолжал руководить Петербургским яблоком в этот момент. Я участвовал во всех объединительных процессах. Объединенный гражданский фронт Гарри Каспарова, 2005 год, я один из учредителей. Движение «Солидарность», 2009 год, да, Борис Немцов, который как бы, ну, вот, был главным мотором. Я тоже один из учредителей, начинался тоже в Петербурге. То есть очень Яшин, само собой, тоже. И очень скоро получилось так, что мы с Яшиным, в общем... стали представителями внутрипартийной оппозиции, которая выступает за объединение с другими демократическими силами, да, в общем, чего категорически выступает Явлинский и большинство партий. Мы выступаем в том числе за смену лидера партии, значит, за там, сопредседателей, в общем, очень скоро все это произойдет и с нами, с каждым в свое время. Яшина там заодно, меня вообще обвинят в фальсификации выборов в 2012 году, в соучастии или в признании фальсификации, что-то такое. И вот каждый из нас в итоге тоже будет изгнан из яблок. То есть Яшин в 2008 году, я в 2012 году. Мы будем сопротивляться. Да я вот, например, в восьмом году еще, когда Митрохина, вот Явлинский двигал в преемнике, ну как Медведев, у них же все по схеме. Яблоко это так, знаете, там Явлинский такой мини-Путин, там все очень похоже внутри. Значит, вот он двигал Митрохина, а Петербургское яблоко выдвигало меня в председатели партии. Значит, ну, я занял второе место, естественно, мы проиграли эти выборы, Митрохин победил, и дальше началось, значит, началась расправа с оппозицией внутренней, с Яшиным, потом со мной было сложнее, меня в бюро избрали, несмотря на то, что Явлинский выступал на съезде и прямо говорил, не надо за Резника в бюро голосовать, по-моему, это был первый случай, когда съезд Явлинского не послушал, для них это было принципиально, члена бюро нельзя выгнать из партии, кроме как на съезде, пришлось со мной возиться еще 4 года. Ну, это другая история, она требует вообще отдельного разговора. Биография эта длинная. Но, возвращаясь к пересечению с Алексеем, следующее случилось в 2013 году. Я стал свидетелем невольным, да, тоже, поскольку, еще раз говорю, это историческая великая личность, мы сегодня об этом говорим, и любое прикосновение с ним – это часть истории. Потому что про него будет написано такое количество книг, такое количество биографий будет исследовано этого великого человека, что, конечно, я думаю, любые свидетельства очевидцев, пока они еще живы, скажу так, с черным юмором таким, да, или пока они помнят, сорвавшись на возраст, они, наверное, важны. Так вот, это был 2013 год. Я уже был депутатом законодательного собрания, уже был исключен из яблока, и тогда это был процесс по делу Киров-Лесом. Ну, это было тоже, страна возмущалась, все понимают, что Навального хотят посадить, и я поехал в Киров со своим другом, Денисом Васильевым, депутатом муниципального совета, помощником, мы поехали в Киров на процесс. Ну, я, понятно, дело, что у меня были какие-то смешанные чувства, но я понимал, что там будет много народу, там будет много кто, и я не думаю, может, мы и не увидимся с Алексеем, все-таки там, значит, это, я там где-то буду стоять. И мне, конечно, я вспоминал, что вот это, что я исключил его из яблока, ну, как бы я исключал его из яблока, а вот сейчас... Ну, то есть не то, что я как бы... Я и сейчас вам скажу, что содержательно я был прав. Но за что его исключали, прав оказался Яшин. Вот это правда. Так что, но в 2014 году я вот ждал этой встречи, ну, то есть где-то на периферии сознания. И вот, как, значит, все собрались и туда, Алексей должен приехать. Он, по-моему, не был под арестом, да, его взяли под арест, и приговор сделал уже было в самом зале суда, он должен был приехать. Значит, и вот там много кто был, там действительно было такое паломничество, ну, по крайней мере, мы все время находились в компании и Яшина, Бориса Немцова, и Димы Гудкова. Значит, они тоже будут фигурировать в этом рассказе про 2017 год и день в Кирове. Ну, значит, процесс, приговор, тогда еще это казалось, ну, сейчас как бы штампуют, да, уже все, никого ничем не удивишь, никакими суровыми, или даже не такое слово подобрать, приговорами, все, что происходит, случилось. Но тогда, значит, ему дали реальный срок, и его должны увести из зала суда, все скандируют, блокируют какое-то время, пока... менты не оттесняют, значит, УАЗик или козелок, это автобус. Алексея увозят, все, его посадили, да, приговор, 3,5 года, если не ошибаюсь, сейчас. Ну, то есть, реальный срок. И мы идем пешком, вот мы идем, я отлично помню, вот в той компании, которую я озвучил, идем туда к сезону. Зачем идем, я сейчас точно не помню, ну как бы все двигались как бы туда разными дорогами, по Кирову, это где-то на окраине Кирова его увезли, там надо было какое-то время пройти, это не путь не очень близкий. И когда мы туда пришли, Дима Гудков, он был тогда депутатом Государственной Думы, добился возможности пройти к Алексею. Ну, понятно, собственно, вы понимаете, да, он уже приговор суда, там формально, конечно, будут обжаловать, но все равно уже под стражей, но депутат государства.
Такое ощущение, что вы рассказываете про какую-то другую совершенно страну.
А там и была другая страна, на самом деле.
Ну, это 2013 год, Даш, ну как бы, я вам рассказываю, как есть, понимаете, совершенно, я, к сожалению, видите, ну, Дима Гудков, слава богу, жив, и дай бог ему здоровья, и дожить и пережить, что нравится всем нам, да, потому что, еще раз говорю, наша задача, я говорю и буду говорить об этом, значит, мы будем жить с этой болью и победить должны с этой болью, потому что иначе он нас не поймет, Алексей, я имею в виду. Ну, возвращаясь к истории, значит, тогда Дима смог пройти, да, значит, по депутатскому удостоверению, как депутат Государственной Думы, он вышел, значит, он, я не знаю, не помню сейчас, может быть, он мне не сказал конкретно, кому-то сказал, но уехал, он сказал, я поговорил с Алексеем, у меня важное дело, я должен срочно уехать. Я помню, он сел тогда, значит, там тогда дежурная машина госдумовская, за ним приехала, и он уехал быстро очень. Ну, мы дальше как-то общались, где-то расстались, мы пошли к моим другам в кафе питерским, собираясь уехать из Кирова. Значит, и, значит, смотрим РБК, сидим в кафе, обедаем, ну, обедаем, ужинаем, смотрим РБК. Да, прошу прощения, я вернусь на секунду, потому что вот это ожидание встречи, я стою у перил, когда Алексей идет, он видит меня, он просто, вот знаете, как будто мы вчера расстались. Еще ничего этого не было, исключение этих 5 лет, это потом в нем еще раз проявится. В этом, это удивительное качество его политика, такое умение сокращать дистанцию, об этом многие говорят. Сокращать дистанцию, но не так непосредственно, эй, привет, там, да, условно говоря, да, а так вот, так естественно, что как бы вот как будто все проблемы снимаются. У нас еще потом это будет в 2019 году ровно такая же история. Вот, в таком же, я бы сказал, формате его подхода к общению с единомышленниками. Он просто, значит, так положил руку, так мне, ну, у меня рука на перила, я положил, сказал: Макс, привет, спасибо, что приехал. Все, понимаете, там вот. Ну, просто как вчера, и дальше он пошел, там еще. То есть, ну, вот это, я это запомнил, это производит впечатление, да, как вот какая-то первая такая реакция. Но возвращаясь к тому, что мы смотрим по РБК, и мы видим, что прокуратура сама, которая только что требовала посадить Алексея, в день же приговора вдруг обжалует или там что-то, обжалует собственное, значит, мнение, приговор суда и просит, значит, пересмотр. Мы, естественно, даем билеты, остаемся. На следующий день Алексея освобождают. И вы знаете, что после этого происходит. Он участвует в выборах мэра Москвы и становится политиком номер 2. Вот я наблюдал. Я думаю, потом... Ну, как я уже как историк копаюсь в мелочах, от этого никуда не денешься, нам это свойственно. Вот это вот важная история. О чем мы не говорили с Димой Гудковым тогда? Да? Что это было? Это очень важно. Я не... Алексей, многие говорят, что вот его же там на выборы мэра Москвы, ему подписи, там, единороссы дали. Да, Алексей своей жесткой позиции, железобетонной, что я буду участвовать в этих выборах, но я не собираюсь там, сидя в тюрьме, там что-то вам тут обслуживать, значит, хрен вам, да, я уверен, что именно такая примерно была его позиция, не знаю, не ручаюсь, он их заставил фактически пойти на этот эксперимент, да, вот с его участием в выборах, и слава богу, молодец большой, да, и в этом смысле он проявился как политик в очередной раз в экстремальных условиях. Это был 2013 год. После этого я вообще 2010 годы сосредоточился на городской повестке, значит, больше занимался вопросами Петербурга, там было чем, там была Батна Газпрома, там был вопрос Исаакия. Но так или иначе, вот с Алексеем в следующий раз, значит, вот мы пересеклись, наши пути политически пересеклись в 2017 году. Если помните, 2017 год политически, но я думаю, что он войдет в историю, с таким всплеском такого молодежного протеста на Вальнинге вошло в наш лексикон после фильма «Он вам не Димон». Да? Вот этот прорыв, вот Алексей вообще свойственно в этом смысле тоже очень тонко чувствует. Ну, не знаю, это трудно объяснить словами, наверное, это действительно какой-то дар, который невозможно рационально объяснить. Он умел попадать в настроение, он действительно был народ. Ну, собственно, он поэтому и будет легендой, поэтому и убить-то его нельзя, что он народный политик. В самом прямом смысле этого слова, очень разный, очень противоречивый местами, иногда рефлексирующий, ну, знаете, очень настоящий. Даже все эти вот слова, которые ему там вспоминают, я сейчас отвлекаюсь немножко в сторонку, да, бутерброд, вот это все, понимаете? Ну, в нем, конечно, были отрицательные черты, в нем, конечно, были минусы. В каждом человеке есть темная и светлая сторона. Но Алексей был тот человек, который шел по пути света, и вот эта светлая его сторона, она разрасталась, становилась сильнее. И я не знаю, наверняка это чувствовали люди, которые постоянно были рядом с ним. Но я как человек, который не видел его несколько лет, да, вообще, так сказать, не общался, я это почувствовал очень сильно. Значит, в 19-м году, когда мы встретились уже лично, а в 17-м он оказал влияние на мою судьбу просто вот этими Навальными. Я в тот момент был председателем комиссии Петербургского парламента по образованию, культуре и науке, значит, известным городским петербургским оппозиционером, в общем, депутатом, человеком, который, значит, активно содействовал, участвовал в этой кампании по защите Исаакия. Ну, в общем, я довольно гармонично себя ощущал, понимаете? То есть, у меня хорошая работа. Я одновременно работал учителем истории в школе, что называется, за души, что называется. То есть, вроде в моей жизни все гармонично, понимаете, да? То есть, и совесть, то есть, моя на месте, я не говорю то, что я думаю, но при этом я имею возможность работать, при этом... Ну, то есть, вроде как для меня вот лично, да, и нет никаких особенных ограничений, да, то есть, как бы, ну да, конечно, в моей биографии много чего было, и много и сажали, и арестовывали, и били, и, так сказать, и прессовали, все это было, но вроде как вот в данный конкретный момент, 2017 год, мы наблюдаем некий крымский консенсус, уже у нас еще в обществе надо помнить, да, что вроде все Путин навсегда, как бы все сосредоточились на региональной повестке, или многие, ну и мне как региональному депутату это было естественно, ну то есть, комиссию возглавляю целую по культуре парламента культурной столицы. Ну, к чему стремиться? Я очень хорошо помню этот день. Это был гостиница «Прибалтийская», как она раньше называлась в Петербурге. Конкурс ежегодный «Золотое перо». Вашим коллегам в Петербурге вручали призы журналистам. Это ежегодный такой, знаете, я не знаю, как это назвать, ну, такая ассамблея, что ли. Туда все съезжаются. Губернатор, значит, все члены правительства, единороссы, оппозиционеры, то есть там все журналисты, там все общаются. Это как бы вот такая, ну вот, политическая тусовка, не знаю, как хотите назовите. Да, там вот такой вот водопой, да, водяное перемирие. Там все общаются, значит, да, естественно, значит. И в этот момент один из моих учеников, мы сейчас не продолжаем общаться, школьников, пишет мне, ну, уже бывший, на тот момент пишет мне смс: «Максим Львович, завтра на Марсовом поле там что-то будет, значит, вот какая-то акция». Я очень хорошо помню. Я так думаю, Навальный, что ли, там что-то проводит. Я вдруг понимаю, что я вообще не в теме. То есть я вот настолько в этой региональной своей повестке, в этом золотом пере, в этой своей комиссии, вот в этом, в этой своей борьбе, в этой своей гармонии. Вот я настолько прям вот хорошо себя чувствую, что я вот... И я рефлексивно отвечаю, значит, как бы вот... своему ученику, я пишу, говорю, да, но будьте осторожны. Я даже помню, не все так однозначно. Я отправляю, значит, что-то все, стою и думаю. Я сейчас вот стою и
думаю. Что именно вы считали неоднозначным в этот момент?
Ну, что вот это, ну, что Навальный, в какой-то момент даже тот Навальный, вот он зовет молодежь, вот это небезопасно, вот это так резко. Есть же парламентские формы борьбы. Вот, ну, я не знаю, что я имел в виду в тот момент. Я сейчас вообще не могу понять, как я такое вообще мог написать, понимаете? Ну, слава богу, что я осознал это буквально, там, не знаю, в следующий же момент я сказал себе, так, подожди секунду, вот это дети, которых ты учил, ты ими гордишься, они завтра туда пойдут, а ты им пишешь, что не все так, а ты, учитель, пишешь, что не все так однозначно. И я туда пошел, я с ними там встретил, на Марсовом поле, я имею в виду, на следующий день это было, а туда пошел. На моих глазах муниципального депутата Женю Скобелева менты стали космонавты крутить. Значит, я, значит, там схватил за шею полковника ОМОНа, как потом было записано в протоколе, оттащил его от Жени, меня там все хорошо помяли, потом отпустили как депутата. Я на следующий день внес законопроект, постановление, проект постановления о расследовании событий избиений на Марсовом поле. Значит, через короткое время на меня возбудили административное дело, это первое в истории депутатов, когда на них по политическим мотивам, и на 10 суток упрятали, значит, вот этот самый спецприемник. Но я не жалею об этих событиях, я очень рад, я считаю их во многом символичными, что как бы в какой-то момент Алексей, не обращаясь ко мне, но просто через это свое политическое действие, через тех ребят, которые были связаны со мной, да, и являлись предметом моей гордости во многом как учителя, так что они хорошо выучились, хорошо сдали ЕГЭ, хорошо поступили, стали умными, граждански активными. Вот он повлиял на меня. Я бы не пошел туда, понимаете? А я рад, что пошел. И дальше началось, пошел-поехало. Дальше мы стали... Дальше, значит, через короткое время Поэтому с ним мы продолжали. В 2018 году дальше, значит, он участвовал в президентской кампании, как вы знаете. Я просто пошел на Марсово поле, где его выдвигали. Просто пошел, значит, там взял эту карточку, значит, его никуда не выдвинули. После этого я долго мучился, что делать на всех президентских выборах. То есть, как такая, как я с вами прям как наивство видел. Долго мучился, понимаете, там. Но все мои друзья, помощники тоже, видимо, помучившись, пошли в штаб Собчак. И я в конце тоже призвал голосовать за Собчак. Ну, а что делать? Типа? Ну, Явлинского я слишком хорошо знаю, чтобы за него призывать голосовать, понимаете? А выбор-то там был, как вы понимаете, не видите. Ну, я, честно скажу, сейчас считаю, что забастовка была неудачным решением. Не знаю, было ли там удачное решение, но так или иначе, ну, грубо говоря, я вот в 18 году повел себя таким образом. А в конце 18-го в Петербург пришла беда. Никто не знал тогда, что это предвестник гораздо более страшной беды. Я имею в виду Беглова. Это он только кажется дурилкой картонной. Ну, он, собственно, ею является. Понимаете, словить оно может быть и в таком карикатурном виде. Петербург, знаете, как я говорил, был Георгий Полтавченко, губернатор. Его сейчас не вспомнят немногие. Такой серый КГБшник. Ну, такой, знаете, он был не жестоким человеком, если вообще о нем что-то хорошее можно было бы сказать. Хотя он и посадил меня вот на эти 10 суток, но, понимаешь, не без него обошлось. Меня и Матвиенко сажал, и Полтавченко, и Беглов. У меня со всеми губернаторами все закончилось одинаково. Но Полтавченко был такой дремлющая дремучесть такая. А вот на смену дремлющей дремучести приходила дремучая лихость в виде господина Беглова, который, будучи полпредом, лепил. Это был 18-й год. Тогда это, ну, даже на фоне путинизма того периода казалось, ну, явным отклонением в сторону бреда. Он лепил. Главное, говорил, защита сознания населения от влияния Запада. Значит, второе, ядерное оружие новое нам нужно. И увеличение армии. И вот этого... Вот это оно присылают, значит, в Петербург. Ну, я, конечно, вот, понимаете, я прежде всего петербуржец, да, когда меня там спрашивали про происхождение, значит, евреи или русские, я говорю, я не еврей, не русский, я петербургский. Вот как бы в этом смысле для меня это вообще, как, понимаете, я прям вот почувствовал. Это потом стоит, а сейчас мейнстрим, понимаете, вот сейчас мы это понимаем, вот сейчас этот бред, это, мы в нем живем. А тогда это казалось каким-то отклонением. Сейчас, опять же, понятно, говорят о роли Ковальчуков, да, вот в этом путинском, вот этом фашизоидном, значит, стремлении, значит, захватить мир, что-то там восстановить. Так Беглов их человек. Ну, наслушал-то вот, значит, необразованное дремучее существо, наслушалось Ковальчуков, и вот это все транслировало в таком режиме. И его, значит, поставили, Полтавченко был человек Ротенбергов, его убрали, видимо, пошла учиться Ковальчуков, грабить Петербург, значит, поставили Беглова. И так сложилось, что у меня с ним прям вот сразу не зашло. Это тоже отдельная длинная история, значит, вот как началось с ним противостояние. Но я сейчас хочу эту часть опустить, хотя для меня она важна с точки зрения моей судьбы и биографии, а все-таки сосредоточиться на Алексея, вот на части, связанной с ним в эти дни. Это важно и важнее данные дни конкретно. Я, значит, был в этот момент вместе по фракции с Оксаной Дмитриевой. Это довольно известный петербургский политик, а сейчас военный преступник, депутат Государственной Думы, которая проголосовала за все за это. Она в свое время боролась с Полтавченко, мы на этом с ней сошлись, значит, и баллотировалась в полгубернатора, ее не пустили, вернее, в губернаторы, и потом фальсифицировали в Госдуму, и она в итоге оказалась только в ЗАГСе. Для нее, конечно, был удар. И она решила дальше не бороться, когда пришел Беглов. А он мне сейчас сказал, что не, я больше не буду, я пошла договариваться, там, значит, и пошла договариваться. Я сказал, ну, значит, а я тогда поехал к Навальному, сказал я. Еще ничего не еще, ну, это я просто так ей сказал. Ну, вам тогда туда, а мне тогда туда. Значит, потому что я понимал, что сопротивляться уже тут, это были те годы, когда сопротивляться прямому, ну, понятно, что губернатор Петербурга прямое назначение Путина. Сопротивляться этому, это уже красные флажки ты перешел. Ну, грубо говоря, это сейчас очевидно, тогда многие это чувствовали, понимали, вот так Дмитрий сказал, нет, все, меня хватит, я буду договариваться. И тогда позвонил или написал Яшину, я уж не помню, и говорю, я, слушай, как с Алексеем связаться? Ну, Алексей в тот момент, сами понимаете, это большой федеральный политик, да, до него ответ, ну, то есть я не могу так, у меня и телефона-то его не было, сколько лет прошло уже там. Он говорит, слушай, вот идет его почта, он отвечает, напиши на почту просто на обычную. Говорю, что на обычную почту? Я говорю, а может, какой-то специальный телефон? Ну, знаете, я поработав депутатом, привык, что у них у всех там специальный. У меня, правда, не было никогда второго, но многие, то есть признак величия, надо иметь второй номер от каких-то особенных звонков. Третий, четвертый, еще отдельный, ну, тебе Путин позвонит. Я не знаю, они ходят с этим по карантажам. Ну, вот Алексей была просто почта, я на эту почту и написал. С твоей же почты. Просто яндексовской. Надо сказать, что потом, правда, материал моего уголовного дела наша с Навальным переписка фигурировала. Ну, листы из моей почты. Но они, правда, к уголовному делу не имели моему никакого отношения, но это, видимо, так, до кучи как доказательства моей как бы, асоциальности или что-то в таком духе, я уж не помню, но любопытно. Значит, вот я написал Алексею, говорю, Алексей, такое дело, у нас в Петербурге предстоят выборы губернатора, тут такое чудище, значит, нам предлагают, что с ним делать непонятно, ну, плюс у нас, говорю, муниципальные выборы, да, у нас здесь в Петербурге, это 111 муниципальных образований, большие муниципальные выборы, это было совмещено. Говорю, давай как-то, есть повод на это пообсуждать, может быть. Говорит, да, отлично, давай, как бы, ну, я уж не помню, как он видел, ну, как-то договорились, что вот давай, как бы, я напишу, когда будет понятно, в Москве, в ближайший месяц, там, встретимся, все обсудим, как бы, спокойно. Да, с тех пор, как я ему написал, случилось обострение, потому что, когда Беглов представлял своих кандидатов в вице-губернаторы, будучи исполняющим обязанности, ну, так получилось, он привез встречу человек своих, вот это вот мои вице-губернаторы, я представляю, там депутаты записываются выступать по этому поводу. Ну, я записался первый, так получилось, вышел, сказал, вы знаете, я не буду ни за кого из них голосовать, потому что дело в том, уважаемый Александр Дмитриевич, что вы не подходите Петербургу. Ну, в общем, я хочу вам сказать, это, ну, то есть, ну, это уже, то есть, там был, это был шок. У всех был шок, но лучше всех повел себя Беглов. Он вскочил и прямо посередине моего выступления выбежал из зала. В этот же день Навальный в своей передаче, по-моему, это было в среду, а в четверг выходила его традиционная на Навальный лайф. Он его назвал с Бегловым, показал все это. Я продолжил выступать. Я по каждому из шести вице-губернаторов вышел. Все, что хотел, сказал. И про дремучую лихость, там, и про губернатора, который танчики детям рисует. А я этого не хочу. Зачем? У меня солнечный круг, небо вокруг. Вот что пели в моем детстве. В общем, ну, понятно. Значит, что произошло дальше? Знаете, как прям вот даже в сериале лучше не придумать. Что сделал Беглов? Он поехал на открытие музея блокадной медицины. Это же все в Ленинграде, Петербурге происходит. Выступать перед ветеранами, блокадниками. И вот выступая там, он сказал ровно следующее. Вот сейчас там выступал депутат Резник, и он сказал, что надо было сдать город фашистам. И это аудио, а потом и видео есть, это все есть. Да, значит, и вот ну, обострение, значит, ну, я об этом узнаю. Журналисты так под страхом говорят, можете как-то Резнику нам это передать.
Они а зачем, Резник, зачем депутат Максим Резник так сказал?
Ну, вы же слышали, что я сказал, что он не подходит Петербургу.
Максим Резник так не говорил.
Ну, я все же очевидно, Антон. Я
подождите, прямо, но губернатор убежал, Петербурга не может же соврать?
Ну, нет, вы рассуждаете совершенно как петербургский суд. Вы абсолютно правы. Он именно потом в итоге так... Ну, там история была в чем, понимаете? Значит, была проблема. Это, ну, понимаете, что это явный прокол Беглова. Он настолько дурак. Ну, тут же, понимаете, тут ничего не надо никому доказывать. Любому непредвзятому, да, если понятно. Вот выходит человек, говорит, уважаемый Александр Дмитриевич, вы не подходите Петербургу. И вот этот человек убегает, значит, как трус, я не знаю, как кто, и просто оскорбляет, понимаете, человека, родившегося в Ленинграде, у которого в блокаду здесь были близкие, у которого люди погибли на войне родные. С фамилией Резник, блин, да, депутату Петербургского парламента, главе комиссии по образованию и культуре. Ну, все вот это. Вот сказать, что он хотел дать город фашистам. Я не знаю, как нужно человека оскорбить. Если вот вы знаете какое-нибудь самое для себя страшное ругательство, для меня это вот ничего страшнее нет. Вот как человека, прежде всего, как для петербуржца. Конечно, я подал на него публично. Вы не представляете, как меня уговаривали. А это было прям давление, ну, прям все. Представляете, парламента, там, это, в общем, там, доходило до администрации президента, что, значит, вот, чтобы, что нет, не подавай, это плохо кончится. Я говорю, нет, это исключено. И вообще, как бы, у меня нет выхода. Мне либо нужно суд подавать, либо застрелиться после такого оскорбления. Выхода у меня нет. Кстати говоря, потом, не буду называть кто, так и объяснил Кириенко, когда Кириенко сказал, ну, Резник там, можно как-то Резник остановить с этим судом? Он вообще там что-то, он нам всю картину портит, что в паблике, они считаются это скрыть, но все равно тогда еще какие-то СМИ были, понимаете, кто-то еще-то, кто-то что-то показывал и рассказывал. Ну, сказали, ну, понимаете, Сергей Владимирович, ну, вот представьте, что он Резнику сказал такое, можете себе представить? Ну, не знаю, видимо, может, до Кириенко дошло, что это оскорбление такое, ну, не знаю, по крайней мере, за это мне ничего не было, кроме того, что началась травля Пригожинская, но это началось уже в мае, после того, как я уже встретился с Навальным. Основали мы встретились и договорились об этом. Он приехал в Петербург, не спрашивая меня, в эфире «Эхо». Арсений Веснин вел тот эфир, мне потом стали звонить. Ты слышал эфир? Я говорю, нет. Арсений стал спрашивать про губернаторские выборы, что вот вы редко, Алексей, приезжаете в Петербург. Он сказал, да нет, я вот приехал, пожалуйста, у нас будет кампания, здесь у вас будет кампания, в Мосгордуму у нас кампания. Тогда же 19-й год, вы помните, Мосгордума там была главная история. Значит, ну вот на Петербург сказал, что ну, вот, я не знаю, вот, мне, я не знаю. Вот я как бы Резник, как бы губернатор, как бы выдвинул. Вот он так мне понравился, он хорошо, он просто я восхищаюсь, говорит, там, типа, Беглову так вмазал. И все, это пошла новость, Навальный выгнал Резников. Ну, вы же понимаете. Это все равно, что стать у ядерного реактора. Да. Выдвинул тебя Навальный, не выдвинул тебя Навальный. Нет, ну, я-то, конечно, как это воспринял, как больную. Мне это было приятно. Любому политику приятно, когда политик более высокого уровня, более популярный, да, более, так сказать, чутов, более весомый, говорит тебе добрые слова. Кому? Кому? Ну, то есть, трусу, да, человеку, который боится вот этого всего, но я не из таких просто, не хочу это доказывать, моя биография это доказывает. Поэтому мне это было приятно. И, но для них это была команда ФАС. Надо сказать, что в конечном счете, не буду тоже, я понимаю, что эфир не безграничен, даже для эпических историй для Алексея, про Алексея, но в конечном счете мы вот о чем с ним договорились. Когда началась вся эта кампания, Резник наркоман, Резник травокур, Резник курит на балконе, Резник курит траву. Ну, как бы это никак не сказалось на каких-то там рейтингах, понятно, да, потому что там, ну, понятно почему, да, это все политологи писали, но, конечно, это очень сказалось на моей семье. Для Петербурга это была первая такая травля. В Москве такое уже было, с Алексеем, с Любой Соболь. Они уже сталкивались с пригожинскими рыжими собаками. А петербургские джунгли, как я и говорил с трибуны парламента, пригожинские рыжие собаки пришли впервые. И вот это, и вот, ну, как бы, мне повезло, что называется. Я оказался вот первый. Значит, ну, это довольно драматичная история, связанная с семьей, с операцией, которая у меня была. У меня 4 стента появилось, 2 операции были проведены как раз тоже в 2019 году, значит, по стентированию. И там меня пригожинские снимали, и в больнице. Ну, то есть, надо было понятно, все, что связано с Навальным, сейчас это особенно очевидно. Тогда, может, я там не осознавал, так я-то все. Это был... это было за красными флажками, и меня об этом предупреждали и говорили, там, ну, так сказать, люди из власти, так сказать, из Единой России, что, ну, как бы, ну, не действовал по непонятным причинам, но так иначе было понятно, все. Вот с Алексеем мы, значит, эту кампанию провели вместе, можно сказать, потому что, конечно, он был больше на Мосгордуме сосредоточен. Но в Петербурге, да, Беглов стал губернатором, а я стал, как это принято у них называть, амбассадором умного голосования, то есть главным публичным лицом умного голосования в Петербурге. И мы отобрали у Единой России больше 350 мандатов благодаря этой истории муниципальных. И сегодня именно среди этих депутатов оказались те десятки, не сотни, к сожалению, да, под воздействием, там, так сказать, репрессий, страха, десятки депутатов, которые участвуют в организации сегодня депутатов Мирной России, это те, кто вынужден уехать и продолжает сопротивляться путинскому фашизму. Среди них оказались те депутаты, которые написали обращение с требованием привлечь Путина к ответственности уголовной за разжигание войны, такие как Виталий Боварь, там, Ксения Торстрем, там, Ольга Галкина и много других. Эти люди. Это тоже благодаря Алексею случилось во многом, понимаете, его умному голосованию. Он привел в политику во многом этих людей своим политическим действием. А дальше в 2019 году он пригласил меня в сентябре на митинг большой в Москве. Они с Ильей меня пригласили. Было тоже огромное впечатление. Впервые за долгие годы был в Москве. Это был митинг «Отпутка». Его вели Танев, Лиденгауэрч и Смирнов, по-моему, Сергей, если не ошибаюсь. Я был под впечатлением, конечно, поскольку питерские митинги, грубо говоря, ни один у меня за последние там, пару десятков лет не проходили. Конечно, Москва есть Москва с точки зрения масштаба. Надо признать, что, значит, протесты эти отличаются масштабностью, и, ну, с другой стороны, как бы в Москве людей больше живет. Но это был серьезный, это митинг был такой важный, я на нем выступил. Сказать, там мы последний раз общались с Алексеем. Я часто смотрю на это фото, где мы втроем, я, Алексей Яшин, я даже несколько раз его постил. Вот. Мы там последний раз общались с ним, ну, договаривались, лично я имею в виду, лично виделись. Вернувшись, я получил, значит, выволочку публичную сначала на совете фракций, в понедельник, митинг был в воскресенье, ну, точно, Навальный, понимаете, да? Митинг, Москва, Навальный. Я туда поехал, я-то думал, что это же здорово, как бы, да, то есть мы, Питер выступает, там, расскажет, ну, про Беглова, там, про... Я говорил о том, что мы должны быть все вместе, что нет между нами разницы, Зенит, Спартак, Парепы, Бордюр, все это фигня. Значит, если колокол звонит в Москве, Питер будет с вами, и наоборот. Ну, в общем, коротко и, так сказать, и как положено. Ну, и, значит, и вот на совете фракции на следующий день, значит, представитель парламента, а там, значит, лидеры фракции сидят, и представитель комиссии. Я в представитель комиссии сижу, значит, на совете фракции, естественно. Говорит. И вот он начинает совет фракции с того, что тут там некоторые, там, значит, хватит уже вот это телебонить, колыхать и телебонить. Знаменитая на какое-то время потом была фраза, значит. И вот, значит, я говорю, а в чем, собственно, дело, Вячеслав Серафимович, ну, этот Макаров имеется в виду, писать парламент, что такого? Я свободный от работы времени, а что, моя позиция политическая неизвестна. Я говорю, как бы, значит, да, я представитель комиссии, а у вас большинство у Единой России. Значит, вы можете меня снять, но вы не можете влиять на мою политическую позицию. Если вас не устраивает моя работа в этой комиссии, вперед. Если вас, если вы хотите, если вы, значит, публично потребуете от меня сделать выбор, я сказал ему, публично потребуете от меня сделать выбор, я его сделаю. И вы знаете как? В среду на заседании Макаров выступил, вот, обращаясь ко мне, хватит колыхать и телебонить, вы либо председатель комиссии по культуре, либо зажигаете на митинге с Навальным. Ну, я вышел на трибуну и говорю, вы знаете, вопросов нет, выбираю зажигать на митинге с Навальным. И нас в этот же день написал заявление по собственному желанию, сложение полномочий председателя комиссии. Ну, это было для меня непросто, я любил эту работу, что-то гордил этой работой, да, и считал это важным в своей биографии. Но, как говорится, тут уж деваться было некуда. Значит, ну, я стал, правда, свободнее намного. Дальше я выступал и про Навального, и про сроки в Конституцию, и про Беларусь, и про все на свете, что называется. И голосовал в свое время публично против аннексии Крыма, когда от региональных парламентов требовалось одобрение Совета Федерации там, значит, по разрешению Путину вводить войска. Так что, в общем, стал свободнее. В 2020 году, в августе, мы списывались за день до тех страшных событий. Ну, теперь они уже кажутся драматические, страшные, случились недавно. Мы договорились о том, что я говорю, слушай, я стал свободней, я пишу ему. Давай я в рамках умного голосования, у нас в Питере выборов в этом году нету, давай я посъезжу куда-нибудь. Ну, там, помогу где-нибудь что-нибудь, там, вы же все равно везде не успеваете. Он говорит, ну, давай с Леней спешить, там, может быть, давай вот в Нижний Новгород. Леня мне написал, мы на троих списались и решили, что вот, вот Нижний Новгород. На следующий день я узнаю об отравлении. Значит, потом под трибуны выступаю, ролики записываю с требованием отдать Юлии, значит, Алексея, чтобы его вывезли в Германию. Ну, так сказать, естественно, я не опускаю все вещи. На каждое буквально заседание в среду я продираюсь через, значит, доброжелателей и угрозы. О чем мне только не говорили, это просто отдельная история. Там будет целая, можно отдельную книжку выпускать. О чем мне только не придумали, чтобы меня не пустить на трибуну. Я выхожу, на слове Навальный выключается звук, а я все равно говорю, я записываю все это на телефон. А потом выкладываю в сеть, там, где все эти пикалки, которые председатель делает, они никак не мешают звуку. Ну, мне же главное донести не до вурдалаков, которые сидят в зале в большинстве своем, а до людей. Но я продолжаю всю эту кампанию. В последний раз, как бы, контакт с Алексеем, и давайте я это расскажу как-нибудь в следующий раз, потому что это вообще история, которую кто мало знает, и теперь я не считаю, нужно ее скрывать. Контакт был уже уже осенью 2020 года, когда он был, значит, где сначала на свадьбе у Яшина, он звонил Яшину, поздравлял, вот, мы еще там, ну, то есть как общались, он Яшину поздравлял по видеосвязи, значит, со свадьбой, с Верой, когда они поженились. Значит, а потом уже мне звонил Яшин, рассказывая о новом политическом проекте Навального и зовя меня в нем поучаствовать. Но он не сложился, но тем не менее был весьма любопытным.
Это была долгая история, у которой, мне кажется, есть еще и еще и еще моменты, на которые можно посмотреть. Мне, вы знаете, что особенно интересно, и, наверное, тут роль Навального в этом есть, но это больше к вам вопрос. Слушайте, получилось ведь так, что вы практически пустили корни в этой системе, что вы практически стали тем вот консерватором, тем, не знаю, человеком, для которого все не так однозначно. Вы практически пригрелись на этом месте, и вас вырвало из этого только вот, там, не знаю, сообщение от своего ученика по поводу митинга. Скажите, ну, представляете ли вы себе развитие событий, когда вас ничего оттуда не вырвало, когда вы продолжаете работать и делать свое любимое дело, гордиться своей работой, защищать любимый Петербург от некультурных изменений, и при этом не обращать внимания на ту черно-белую картину, которая происходит вокруг?
Конечно же, нет. Я благодарен судьбе, о чем я и сказал. И за тот сигнал были и другие, связанные с конфликтом с Бегловым. Он начался с правительства города, тоже это есть, сохранилось, где я буквально говорил ему, прямо на правительстве, при всех чиновниках, иногда лучше жевать, чем говорить, и вообще как бы не готов поддерживать подобные инициативы. Это еще было до того, как он убежал из парламента. И тоже там случайная цель совпадения. Но я не верю в такие случайности, как не верю в случайность той СМС-ки. И я ей очень рад. И для меня никаких вообще нет обстоятельств. Я говорил это и своим товарищам, и им действительно так считаю, что то, что они меня арестовали в 2021 году, ну вот Алексея арестовали в январе, я по-прежнему там продолжал выступать, требовал его освободить, ходил на все на эти акции, естественно. Но когда объявили выборы, вот в среду я снова выступил, снова там говорил про Навального, против Единой России, против Путина, до сих пор меня арестовали, ну, на выборы не пустили. Там вообще даже арестованного меня обязаны были пустить. Ну, это там я даже в суд Следственного комитета потом, после выборов выиграл. Суд решил, что меня неправильно не пустили, но понятно, что на выборы я не попал. И слава богу, хочу вам сказать, с точки зрения моей человеческой судьбы. Потому что если представить, на эти выборы, на которые меня не пустили, в итоге пробилась Ольга Галкина, поскольку мы такой вариант рассматриваем, и спасибо «Справедливой России» в тот момент Марине Шишкиной, что она согласилась выдвинуть Ольгу. Ольга выиграла выборы, да, но их фальсифицировали в последний день, чтобы поднять с пятого места на первое помощника Милонова от ЛДПР. Такая вот конструкция. Да? То есть в любом случае, и Ольга, слава богу, что не стала, и я, что не стал, с точки зрения человеческой судьбы, потому что выбор бы тогда был только один. Либо тюрьма, либо расстаться с совестью. Я не вижу для себя другого выбора. Вот я прекрасно понимаю, если бы я сейчас был депутатом, то если тогда, выходя с трибуны, я понимал, что будет очередной ушат грязи, помоев, возможно, уголовных дел, то сейчас любое выступление такое с трибуны, ты спускаешься прямо сразу в автозак и дальше в СИДО. Это подвиг, если депутат об этом говорит сейчас. Долг, ну, то, что это его долг, да, я так считаю. Смог бы я его исполнить, я не знаю, у меня своя судьба. Но между тем, ну вот, мне кажется, что когда я был депутатом, да, я на своем уровне, это был не самый маленький уровень, петербургский парламент, делал ровно то, что делал Алексей. Я раздвигал рамки дозволенного. Потому что по-другому так, не по-другому-то не бывает. Потому что тот, кто-то должен раздвигать эти рамки, чтобы потом другие могли ступить, да, за эти флажки, понимая, что нет, не взрывается, или вот можно преодолеть страх. Я называл фамилию Навальный, называл фамилию Путин. Вслед за этим это стал делать депутат Борис Вишневский, да, то есть дурной. Хороший пример тоже бывает заразительный, слава богу. Сейчас депутат Вишневский об этом не говорит. Сейчас он говорит про градозащиту, ЖКХ, плотнительную застройку. Это его выбор. Я могу ли я его осуждать за это? Нет. Но все равно я считаю, понимаете, это уже какой-то депутат с носком на языке, меня простите. Это уже не депутат. Ну, я бы так не смог. Вот честно говорю, я бы так не смог. И не смог бы устроиться. Это я точно знаю. У меня, понимаете, я два раза в своей жизни подавал вот в отставку, что называется. Вот один раз я вам рассказал, 2019 год, да, с автокомиссии представителя, с главы комиссии по культуре парламента культурной столицы, а первый раз в 99-м, когда мне было 25 лет мне исполнилось. Я был заместителем председателя комитета по делам семьи, детства и молодежи администрации Петербурга, ну, правительства Петербурга, как это называется, да, то есть замминистра, это 24 года. Как выдвиженец «Яблоко». Мы так в коалиции с губернатором Яковлевым, вот это знаменитый выбор 96 года, Яковлев побеждает Собчака, Яблоко поддерживало Яковлева и стало важным фактором этой победы. И часть, некоторые представители Яблока пошли работать в администрацию, я среди них. И вот в 99 году, в начале, сейчас причины опустим, время, чтобы не тратить, Яблоко приняло политическое решение о переходе в оппозицию к губернатору Яковлеву. Значит, у нас было 4 выдвиженца. Первый вице-губернатор Артемьев, будущий глава антимонопольной службы, сейчас не знаю, где он. Он ушел в отставку. Я ушел в отставку. А два человека, один был в комитете по имуществу, другой глава комитета по транспорту, вышли из партии и остались, сделали другой выбор. Для меня это было естественно и очевидно, потому что я пришел в политику из-за убеждений. И поэтому, конечно, я бы не смог ничего променять на эти ковришки. Я не для них туда приходил. У меня много раз была такая возможность. Но я и тогда в том заявлении написал, прошу уволить меня по собственному желанию в связи с решением конференции «Петербургского яблока» о переходе в оппозицию губернатору Яковлеву и правительству Петербурга. Ровно то же я написал через 20 лет в заявлении о сложении полномочий председателя комиссии по образованию, культуре и науке Петербургского парламента. Да я очень этим горжусь. То есть я как обычный человек нормальный, да, то есть переживаю в этой ситуации какие-то, наверное, ну, негативные вещи, связанные там, с бытовыми трудностями, с человеческими, с угрозой, там, жизни, безопасности, да просто, наверное, там кто-то предпочитает какой-то материальный комфорт. Мне так некомфортно. Мне важно быть в гармонии с собственной совестью. И я в этом смысле понимаю, ну, может быть, поэтому у меня и были, и остаются такие товарищи и друзья, чем я очень горжусь. И, наверное, это тоже что-то говорит обо мне, раз мы находили возможность и находим возможность вместе работать. И правда, для меня это очень важно, что в моей биографии был и остается Алексей Навальный, что в ней есть Илья Яшин, Володя Карамурза, Володя Милов, Дима Гудков и много-много других замечательных людей. Я, кстати, всегда исходил и исхожу из того, что очень много тратим времени на выяснение недостатков друг друга. А если так разобраться, то вообще-то посмотреть на российское антипутинское сопротивление, то это вот здесь очень много ярких и достойных людей. Если мы больше сосредотачиваем внимание на достоинствах друг друга, умели их коллаборировать и использовать совместно, да, акцентируя на этом внимание и подчеркивая именно это, может быть, мы были бы ближе к победе на другом. Алексей, кстати, это умел. Последнее, что скажу. Когда мы встретились в 2019 году, я ему сказал, ты знаешь, я так замялся. А нас, кстати, снимали, потом по НТВ эти кадры показали, как мы вот на автозаводской, где у него там, да, был, ФБК был. Там, этот, много забегаловок, я забыл, как называется, простите, я такой олдовый человек, не помню современных названий. Ну, в общем, где он обычно там обедал, то есть мы там сидели, и я как-то начал, говорит, ну, ты вот я... Он говорит, я знаю, что ты мне скажешь, что неправильный был бойкот по Конституции, и что ты поддерживал Собчак. Я говорю, ну да, я, собственно, хотел это обсудить. Он говорит, по Конституции, ну, я уже, ну, сейчас не будем об этом, но возможно, сказал он, да, то есть... Так сказать, это дискуссионно. Собчак, я тебя понимаю, ты депутат, ты не можешь быть с бойкотом. Ты как депутат, как действующий политик. То есть, может быть, он так и не считал, понимаете, ребят, в чем дело? Он, скорее всего, даже так не считал. Но он снял, он понимал, что надо сейчас, вот в 2019 году, не Собчак 18-го обсуждать, то, что я в итоге там ее поддержал, а то, что сейчас, в 2019 году, у нас есть общее дело. И это была очень комфортная работа. Вот, ну вот, он был настоящим лидером, каким он и должен быть. Понимаете, вот я как человек, который, там, условно говоря, которого можно назвать демократическим движением, там, принадлежащим не генералитету, но к старшему офицерству, я этой службе, вот этой службе своей, я долгу своему, готов и дальше время и силы отдавать. Но я хочу уважать своих генералов. И такие есть в российском сопротивлении. Но лучшим из них, конечно, был Алексей Навальный. И остается.
Есть некоторое количество вопросов у нас в чате и в донатилке тоже. Сейчас, с вашего позволения, их зададим. Да, Антон, ты согласен с моим, значит, предложением? Смотрите, большинство из этих вопросов, да что уж там, все вопросы от Николая. Что в чате, что в донатилке, вот что я вам скажу. Николай во время вашего повествования спрашивал, а почему в 2013 году администрация президента разрешила участвовать в выборах? Я имею в виду Алексея Навального. Ведь без этого депутаты «Единой России» не дали бы голоса. Только ли из-за жесткой позиции Алексея и или хотели посчитать рейтинг?
Я вам скажу так, нет, Алексей учитывал вот эти вот конфликты элит, понимаете, да, вот. Так же в свое время я очень долгий, ну, практически 5 лет при губернаторе Полтавченко, когда председатель парламента Макаров, единорос, пользуясь пассивностью губернатора Полтавченко, отнимал все больше полномочий парламенту, но он это делал из феодальных соображений, а я все это поддерживал, исходя из того, что Макаровы уходят, а парламент остается, и им правда надо больше полномочий. Ну, я вообще сторонник парламентской республики. Понимаете, я использовал эти противоречия. Может, кто-то скажет, что Макаров использовал Резника, да, что Резник... Ну, так это здоровье. Да, Макаров в том смысле использовал, что Резник ярче всех и точнее всех говорил про полномочия парламента, да, то есть, в отличие от единороссов, мог привести какие-нибудь цитаты из истории, понимаете. Они только из Путина могут процитировать, и то там с 5 ошибками, понимаете. То есть... Понятно, но я-то решал свои задачи. И Алексей понимал, да, что подписи дадут ему единороссы. Он понимал, что Собянин хочет ну, там ли, ему там либо объяснили. Не знаю, по каким причинам. Собянин вообще-то публичный политик когда-то давно был. Вот и сейчас он превратился в чиновников, значит, гауляйтера Москвы, да? И Собянин хотел победить. Или разгромить Навального. Возможно, в Кремле тоже были люди, которые считали, да, давайте его выпустим. Собянин и Семенович его раздавят. Не исключаю. Алексей пользовался этим. Могу вам сказать, что Яблоко в свое время в 2011 году, в 2007 году сняли с выборов в Петербурге, а в 2011 году пустили на выборы по тем же самым подписям, по которым в 2007 году сняли, сейчас я про Надежду, про подписи. Первая история – это Яблоко, 2007 год, когда нас также сняли. Но опять же, это отдельная история. Так вот, в 2011 Яблоко пустили, чтобы, ну, чтобы Яблоко не дало Оксане Генриховне, Дмитриеву и ее «Справедливой России», тогда Дмитриев был очень популярным, ну, не монополизировать все пространство. Ну и прекрасно. И что Яблоко по этому поводу должно сказать? Нет, раз Единая Россия не хочет, чтобы Дмитриев монополизировал все пространство, значит, мы хотим, поэтому мы на выборы не идем, пускай монополизируют. Что Навальный должен был сказать? Ах, это подпись единороссов? Нет, я на выборы мэра не пойду. И он сделал все правильно. Он пошел и победил. Его стратегия оказалась верной. Да, он использовал противоречия внутри элит, а это неизбежно. На то ты политик. Вы помните, он имел дело с разными силами. Это он, понимаете... Я в этом смысле очень хорошо понимаю, потому что мне тоже, знаете, вот то мне предъявляли сотрудничество со, значит, вот с Макаровым, да, в деле, значит, вот, парламент. Значит, то мне предъявляли до этого, задолго до этого, сотрудничество с нацболами в другой России против Путина. Да, то есть совсем другая история. Но дело в том, что у меня всегда, я в смысле, почему понимаю, Алексей, у него так же точно, только на другом уровне, был свой путь. И на этот путь когда-то, на эту дорогу выходили. Когда-то нацбол, когда-то СПС какой-нибудь, когда-то там яблоко, когда-то какие-то годы, когда-то это была другая. Он шел своей дорогой. В какой-то момент он понял, что вот в отличие, да, может быть, от меня, там у него, поэтому я говорю, он не просто политик, он еще мега-организатор и менеджер, это еще в одном человеке сочетается, это вообще просто редчайшая история. Поэтому в какой-то момент понял, наверное, что нужна своя команда, да, и вот он как бы потратил на это усилие, чтобы не зависеть от попутчиков, скажем так, вести своей дорогой, но с попутчиками, значит, соглашаясь в каких-то моментах, как он согласился с тем же Полуднем против Путина, его последней воле, да, ведь он же согласился, ну, как бы, может, не сами придумали, да, ФБК только свое поддерживает, вот, нет, посмотрите, последняя воля какая была, да. То есть, ну, вот, и Алексей, он шел своей дорогой, и он поэтому умел прощать, он умел видеть главное, он говорил, если ты сегодня со мной, он умел видеть главную цель, она у него была, и в этом смысле главного врага, противостоящего этой цели. Поэтому, конечно, он великий политик, и в этом смысле уникальное сочетание политического, менеджерского и нечеловеческого. Вообще, вы знаете, как бы, так сказать, ну не хочется, знаете, вот были в нем недостатки, хочется сказать, но, наверное, не в эти дни. В эти дни это действительно уникальная, яркая личность, так много успевшая, и о котором вообще невозможно говорить в прошедшем времени. Вот что важно. Про Алексея Навального можно говорить только в настоящем и будущем, мне кажется. И мы не уверены, что это, вот я говорю, это... В общем, не самые яркие слова, самые точные и яркие характеристики, в смысле исторической значимости, не будут в данном случае избыточными в отношении к теме.
Вы знаете, я сейчас прям один вопрос задам и передам слово, Антон, тебе. Я вот что думаю. Не кажется ли вам, что исключение Алексея Навального из партии сделало из него, ну, большего политика, чем он мог бы добиться внутри «Яблока»? А не кажется ли вам, что «Яблоко» его как бы сдерживало?
100%. Как любого из нас. «Яблоко» для этого, собственно, может быть, оно не было для этого придумано изначально, конечно же. Но оно для этого, конечно же, использовалось. Там, ну, можно, слушайте, можно 15 партий составить из тех ярких личностей, которые «Яблоко» пыталось переработать и выплюнуть. Кого-то переработало и выплюнуло. Кого-то переработало и превратило вот в Колю Рыбакова, понимаете? Я Коленьку Рыбакова помню, я его в пикеты ставил в 95-96 годах, когда руководил «Молодежным яблоком». Я был основателем петербургского «Молодежного яблока», а Коля Рыбаков его третьим председателем. Вот, ну, как бы там второй был там. Ну, не суть, второй в политической истории не отправил, нет. Он, зато он трижды был лауреат премии «Золотое перо», он стал журналистом, Глеб Старшов. Так вот, понимаете, значит, здесь... Естественно, совершенно. Навальный сам об этом говорит. Он нас там, многие там сказали. Ну и даже я сказал, наверное, так это резко сказано. Но я понимаю, что он имел в виду, когда он сказал Дудю, самые потерянные годы – это 8 лет в «Яблоке». Вот он сказал. Это сам Алексей сказал. Ну, я вот про свой, у меня там в «Яблоке» 18 лет, мне так жалко про свои годы говорить. Да и потерянными я их не считаю, я все считаю опытом. Но Алексей, наверное, имел в виду именно это. Алексей хотел всегда выйти за пределы, за флажки. Он вообще не признавал ограничения. Ограничения были собственные принципы, собственное понятие добре и зле. Вот его ограничения. Какие-то такие, да, то есть он мог идти на компромиссы, и это могло стать ограничением. Но никакого внешнего навязывания. Никаких. И он сам шел, ошибался. Я не знаю, что он сейчас сказал бы про эти свои попытки, вот, да, так сказать, двигаться в концепции просвещенного национализма. Но я не считал это правильным, но я не стану его осуждать как человек, который сотрудничал с нацболами, да, в рамках другой России, и которого за это, потому что считал, что важно сотрудничать против Путина, и которого за это гнобили. Я предоставлял офис петербургского «Яблока» Лимонову для выступления. И за это меня вызывали на бюро. И вот Яшин любит вспоминать, когда зам Явлинского кричал на бюро: «Резник, вы нацбол!» А я ему отвечал: «Сергей Викторович, побойтесь Бога, я нацмен». Понимаете, как бы, вот это как бы тоже такая известная яблочная история. То есть мы шли своей дорогой, мы как бы, я не осуждаю, Алексей всегда пытался. Ну, конечно, можно сидеть и ждать. Вот что-то такое, вот Явлинский, ждун политический, понимаете, сгнил во всех смыслах вместе с системой. Он все ждал, когда пригодится. Пригодился, теперь обслуживает. Зато домик на Рублевке, очень символично. Вот Навальный погиб, а у Явлинского домик на Рублевке. Скажите мне, пожалуйста, и кто из них счастливый? Не знаю. Во всяком случае, кого мы уважаем больше, я думаю, вопрос не стоит.
Тем не менее, вопросы еще есть. Еще один вопрос от Николая звучит так. Как бы Максим прокомментировал следующие результаты опросов Левады? Первое. Опрос от 31 октября 2023 года показал, 70% опрошенных поддержали бы решение прекратить военный конфликт. Но на вопрос, поддержали бы они это решение с учетом возврата территорий, 57 высказались против, 34 поддержали бы. Все-таки меньшинство. И второе. Рейтинг Путина за все время, начиная с 2000-го, то есть даже когда были довольно-таки свободные времена, никогда не опускался ниже 60%.
Комментировать, если то я, давайте начнем с того, что они вообще, ну, и Левати в том числе, я верить не могу. Я просто объясню, почему. Я не понимаю, какая должна быть социологическая технология, чтобы, значит, сейчас провести опрос. Я сам пока еще вот в этот период между февралем 22-го, вернее так, между апрелем, когда у меня уже суд прошел, я уже там был приговорен, и меня выпустили по отсидке домашним арестом, я дважды попадал под участие вот телефонных опросов, например, еще в России, до сентября, когда уехал в конце. И оба раза я девушке, которая интервьюировала меня, соглашался отвечать, понимая, что вообще-то немного соглашается отвечать сейчас, тем более это же, ну, в общем, первые месяцы войны. Значит, я говорю, я вам отвечу, только вы мне, пожалуйста, обязательно в конце скажите, сколько согласилось отвечать. Тогда я согласен. И, значит, первый раз это было 9 из 10 отказывается. Второй раз, сказала она, 1 из 30 соглашается. Вот эти все проценты от тех, кто соглашается, вообще участвует в опросе, понимаете? А те, кто отказывается, это кто? Это те, кто хотели бы выразить свою любовь к Путину и войне? Или это какие-то другие люди? А я вот думаю, что какие-то другие люди. И поэтому я вам скажу так. Я в Петербурге, и понимаю, что опросы все это ничего не значат, я доверяю своим ощущениям, своему политическому опыту, своим глазам, ушам, ну и, простите, какому-то никакому интеллекту, я все это видел и могу утверждать. С самого начала, с так называемой спецоперации, полномасштабной войны, никакой поддержки войны не было в Петербурге, я за это ручаюсь. Был страх, апатия, люди бежали. Я видел утром, на следующий день, очереди в Сбербанке, я видел, значит, испуганные лица людей, боящихся разговаривать все меньше. Я видел бабушек, возмущенных в первые дни на скамейке во дворе, это потом они притихли от страха. Я видел огромное количество надписей антивоенных. И я долго не мог найти ни одну Z-машину, если не считать полицейских, муниципальный транспорт или безумие в виде Z на музее блокады. Но это все не надо. Я говорил людям, я понимаю, как вам больно, но не переживайте, это не музей блокады, это фашистское учреждение. Вы же не воспринимаете, как Дом культуры, значит, в Гитлеровском Рейхе, значит, дом, его как бы здание Дома культуры, как Дом культуры, правильно? Как фашистское учреждение, так и здесь. Но вот что касается народа, нет. Первую букву Z я встретил на каком-то ржавом ведре, у которого еще был свежепроколотый шины, что называется. Понимаете?
Подождите, но при этом все-таки есть люди, которые идут добровольцами, огромное количество, есть люди, которые приходят...
Согласен, я говорю в данном случае о том, что... Для чего я так это говорю? Я не говорю, что есть другая сторона, я же не говорю, что все поддерживают там, типа, антивоенную позицию. Нет, я просто говорю, что вранье о том, что вот есть некий консенсус общественный по поводу войны. Я считаю, что самое главное вот в той цифре, которую спрашивает Николай, это первое, про 70. Дальше это вариации. Люди просто хотят прекращения войны. Но уверяю вас, если в дальнейшем мы представим в ходе переговоров, кто-то откажется от какой-то деревни или какого-то города, название которого они узнали только из пропаганды, после того, как его разрушили и взяли оккупанты, так никто не знает, никому это будет все согласятся на мир на разных условиях. Просто сейчас немножко страшно так отвечать. Как-то это немножко... Уголовно наказуемо так отвечать, что я готов отказаться от территории, которая уже в Конституцию записана. Так это страшновато. Не поэтому ли отказываются отвечать люди на опросы? И не поэтому эти цифры тоже весьма сомнительны. Поэтому, когда, вот честно вам скажу, Антон, когда мы в конце сентября предлагали акцию «Ползун против Путина», мы исходили, конечно, из понимания петербургской специфики. Я имею в виду меня и своих коллег из Европейского Петербурга. Во-первых, 3 человека из нас находятся там, из соучредителей. И там выступают. Вот недавно сеть обошло выступление Людмилы Николаевны Васильевой, блокадницы настоящей. Она первую блокадную зиму родилась в Ленинграде. Она у закладного камня говорила, вот она пожилая женщина, да, вот это она. Есть еще Наталья Евдокимова, Александр Скобов, которые открыто выступают, просто открыто выступают за это. Есть, и я знаю, что люди живут вот в какой ситуации многие. С одной стороны, сверху страх репрессии давит, страшно все больше. А с другой стороны, все больше давит желание высказаться против этого. Мы это увидели. И вот мы исходили из того, что людям дать надо такую возможность, при всем том, что это никакие не выборы, а просто операция. И вот изначально все говорили так, ну, примерно так. Ну, идея хорошая, но она для заграницы, а в России никто не выйдет. А мы утверждали, нет, это не так. Мы считаем, что есть запрос. Но даже если его и нету, если мы не правы, то людям надо давать возможность реализовать такой запрос в максимально безопасной форме. Поэтому в данном случае я гораздо оптимистичнее смотрю на настроение российского общества, чем очень многие сейчас. Я говорил вам вчера в эфире, я очень давно знаю Сашу Морозова, и он умнейший, замечательный человек, но мы с ним расходимся во многих оценках просто потому, что расходимся как бы в базовой истории, да, о том, поддерживает ли большинство российского общества войну и Путина. В данный момент я считаю, что нет. Он считает, что да. Причем, когда я говорю про российское общество, я не имею в виду население. Общество – это в основном люди, которые живут в крупных городах. И здесь у меня вообще нет сомнений. Еще раз говорю, ну, кто-то скажет, плохо, что Резник не сомневается, политик должен сомневаться. Соглашусь, надо уметь сомневаться. Но иногда, так же, как и Алексей Навальный, не грех у него учиться, каждому из нас, нужно настаивать на своей точке зрения, на своем оптимизме в том числе, потому что не потому, что он самый вероятный сценарий.
Не самообман ли?
Вот, я только что хотел сказать, кого
нет,
мы пытаемся этим обмануть?
Нет, не самообман, нет. Объясню вам, не самообман, понимаете? А смысл акции в том, о чем любил говорить Навальный. Вы знаете, мы с ним сошлись, и как бы даже, грубо говоря, во время разговора обычного, когда разговаривали, обращались к этой классике, Патриану. Да, значит, произведение, значит, сага о Гарри Поттере. Вот он любил очень цитату «Полумный Лавгуд», которая говорила: «Гарри, ему очень важно чувствовать, что ты одинокий», имеется темному лорду. То же самое сейчас и власть, понимаете? Когда мы проговариваем, что нас много, что нас большинство, это, ну, хорошо, это как бы, ну, зрители, я думаю, оценят, или, так сказать, не знаю, что, инфантилизм, резник, легкомыслие. А мне кажется, что в этом есть, ну, какой-то правильный заряд и правильный посыл, понимаете? Проговаривание, пускай не самых вероятных, да, но позитивных сценариев и возможных, нет, это не самообман, это патронусы. Их иногда необходимо концентрировать. Полдень против Путина – это будет огромная концентрация патронусов, заряда на которого хватит гораздо больше, чем тех батареек, которые были в очередях за Надеждой. В этом смысл акции. И даже если других никаких не будет целей достигнуто, а там есть и другие цели, то это тоже очень важно. Поэтому я бы это не... Понимаете, ведь борьбу с режимом, когда говорят борьба с режимом, борьба с диктатурой, и ведут конкретные люди, живые, как мы понимаем. И у самых лучших из нас, как мы видим, ресурс не безграничен, даже у самых лучших и великих. Так вот, понимаете, этот ресурс надо подпитывать. Алексей, в чем бы... вот в чем бы смысл, да, вот, это, вот этих шуток Алексея, вот этих его... Даже не смысл, а как бы... В чем сигнал? Я не знаю, как сформулировать. Это именно те самые патронусы. Это вот как бы мне плохо, вы знаете, что мне плохо, а я вот все равно, я вам шлю этот сигнал, потому что это важно, потому что я чувствую сигнал от вас, я уверен, что он чувствовал, я уверен, что невозможно не чувствовать любовь и страдания миллионов людей, даже со всякими застенками. Я тоже был, слава богу, не в таких условиях, и не в такие сроки, и не в тот период, а в 2008 году, в СИЗО 18 суток, когда мне грозили 5 лет за избиение полицейских. В 2008 году это был такой, как бы, ну, ноу-хау, что называется. Так вот, я помню эти того патронуса. Знаете, что такое патронус? Это самое приятное впечатление. Так вот, мое самое приятное впечатление с 2008 года, из СИЗО, прям картинка. Я открываю вот этот список, который мне передали из ВКонтакте, адвокат передал, где люди пишут. И я это читаю. Понимаете, я как в момент, когда я понимаю, что это же может быть на 5 лет. На 5 лет. Я открываю, достаю и читаю, понимаете? Вот так, да, вот так это работает. В том числе, потому что борьбу ведут люди, живые, и им тоже нужны положительные эмоции. Я никого не призываю. Как можно вообще сейчас кого-то обмануть даже? Вот эти самообман. Убили лучшего из нас. Убивают каждый день людей. Если кто-то думает, что Резник говорит, что это будет веселая прогулка с барабанами, пионерский галстук, и все, что вот это происходит, да, в нашей дальнейшей борьбе, нет. Но я призываю вас как бы сконцентрироваться в том, на том, что важно в этой борьбе, о том, что она за правду и справедливость, о том, что во главе этой борьбы шел и продолжает оставаться ее символом Алексей Навальный, лучший из сынов России. Вот на этом концентрироваться, и что у этой борьбы есть шанс, и что нас реально много. Да, если хотите. Сегодня кажется, что все пожиратели смерти. Я уверен, что ордена Феникса в России не меньше.
Максим, вы знаете, мне жутко импонирует все, от цитаты с Патрианы и аналогии с ней до, в принципе, акции «Полдень против Путина». Мне нравится идея движухи, и я бы, наверное, даже если бы имела возможность, в ней бы поучаствовала. Хотя знаю все аргументы противников, мол, это же покажет явку тем, кто хочет показать явку. Окей. Вот. Но у меня иногда возникает ощущение, что, знаете, вот на этом этапе принятия горя И я сейчас говорю как о горе даже не как об убийстве Навального и потере Навального, а о горе как о потере страны. И на этом принятии горя как будто бы мы застряли на отрицании. Как будто бы мы снова такие, ну нет, нас много. Меня это острее всего, я это почувствовала на акции в память о Навальном в Батуми. Когда, ну, честно говоря, есть такие акции, когда лучше бы никто ничего не говорил. Вот, воистину. Есть такие акции, когда лучше бы все помолчали. Тем не менее, когда стоят люди в Батуми, в сыром, в котором каждый из них, скорее всего, оказался не совсем по своей воле. Ну, может быть, там есть какой-то ничтожный процент людей, которые туда приехали вот, от большой любви к субтропикам грузинским. Ну, вряд ли. И они стоят и кричат, мы не сдаемся, мы не сдаемся, мы не сдаемся. И все вокруг говорит об обратном. И не кажется ли вам, что вот эта вот стадия принятия потери, горя, проигрыша, она необходима для того, чтобы двигаться дальше?
Нет, не кажется. Я скажу, вот в том виде, да, что как вы это говорите, для меня это невозможно. Я объясню, почему. Для меня это означает, что вот я приводил вчера эту цитату из Высоцкого, не буду повторяться, да, я это так именно и воспринимаю. Когда рядом рухнул израненный друг, есть только минута, секунда, боли чудовищной, когда весь мир превращается в большую черную дыру, и кажется, что все. Но ты находишься посреди сражения. Лучшее, что ты можешь сделать для врага, значит, он достиг своей цели, это выронить меч и разрядаться над телом друга, понимаете, во время боя. Нет. Почему мы говорили с вами вчера, и Антон задавал вопрос, я не знаю, смог ли я объяснить, но именно в этом ярость, понимаете, это прям вот в этот момент, после секундной боли, ты выхватываешь меч друга и бросаешься на врага. Вот то, это что сделала Юлия Навальная. Она выхватила меч мужа и бросилась на врага. И мы с ней, я написал, Юлия, я разделяю твою ярость. Я в этот момент бросаюсь на врага за погибшего нашего друга, нашего лидера, с этой яростью. А боль наступит потом. Я тоже написал, когда смог сформулировать, мы будем жить с этой болью. Для меня это вообще принять невозможно. Ну, то есть принять, что я не смогу с ним больше поговорить никогда. Это невозможно. Вот видите, как вот этого нельзя допускать, короче. Вот это Навальный бы сейчас сказал, Макс, прекращай. Прекращай. Бери меч и вперед. Сказал бы Навальный. И вот когда... И я против такого принятия, против погружения в горе. Я понимаю желание людей как бы пережить, да, как бы вот пережить, как бы ты, ну, это как болезнь, да, вот ты заболел, есть такая, какие-то стадии этой болезни, потом ты поправился и пошел. Нет, мы не поправимся. Осознание должно быть в том, что мы не поправимся. В том смысле, что с этой болью будем жить. Но эта боль, понимаете, я не знаю, к ней тоже можно привыкнуть. Она тоже может стать нашей силой. Постоянное напоминание о том, что нельзя опускать руки, что пока враг не побежден, мы должны сражаться. Потому что иначе потеря Алексея не будет последней. Иначе она сама по себе будет, я не хочу говорить напрасно, она уже не напрасно, но во многом будет обесценена, если он не добьется главной цели, о которой говорит прямо, понимая, что его могут убить в том фильме, который все приводят. Он прямо об этом говорит. Вы знаете, все как-то стыдливо обходят. Я об этом скажу, ну, потому что я всегда в этом смысле с твоим, как кто-то говорит, клиническим оптимизмом, ну, как бы не попадаю в общее настроение. А между тем, в твоих словах вот этого фильма, где он говорит, никогда не сдавайтесь, если меня убьют, это значит, что мы сильны, как никогда. Вот сейчас у всех ощущения, ну, я вот смотрю, конечно, тоже слежу, разговариваю с людьми. Как в моменте, да, и в моменте потери я даже не спорю с людьми, что мы слабы, как никогда, что убили лучшего из нас. А между тем он прав. Как всегда или как очень часто Навальный прав. И в этом тоже как бы, ну я не знаю, хотите, гений политика. Мы сильны как никогда сейчас. Сильны своей яростью. Знаете, в той ситуации, когда все предельно понятно. Вот я вам хочу сказать простую вещь. Знаете, если бы представить на секунду, что Алексея выпустили бы вдруг из тюрьмы, он бы приходил к нам по четвергам, а может быть и чаще, мы же соскучились, Навальный лайв. И агитировал нас за полдень против Путина, говорил, приходите, это так важно. обеслушали его, соглашались, многие из нас. Но он не сделал бы для этого всего больше, для того, что он действительно считал важным, для этой борьбы, для борьбы именно в этот день. Он не сделал бы больше, чем своей гибелью. Понимаете? Потому что в этот момент, когда у тебя есть сомнения, я прекрасно, понимаете, мне говорят, вот полдень против Путина. Говорю, слушайте, я лично понимаю, есть куча вопросов. Я, кстати, не согласен там, по поводу явки. Им не нужна никакая явка. У них явка в Деге будет, вы поймите. Им очереди никакие не нужны. У них на бюджетников другие планы. Они уже не верят даже управляемым бюджетникам на участках. Надо, чтобы они только электронно выглядели. Поэтому кто рассказывает, что это утро пропаганда будет говорить, что это очереди, простите, за Путиным. Так Лукашенко то же самое говорил, дорогие мои. Вот ровно то же самое говорил Лукашенко. Ну и кто, кроме Лукашенко, да и то и не факт, что он там, сумасшедший, больной маньяк, но никто-то, кроме Лукашенко, всерьез верит, что тело очереди были за него. Ничего, конечно, этого не будет. Полдень против Путина, про него наша задача просто, чтобы все узнали, что будет этот полдень. И этот полдень наполнен очень-очень простым. Понимаете, знаете, в чем наша сила? Что очень простой смысл, что очень все четко делится. Значит, сила наша в том, ну, в убежденности Алексея, и в моей, я надеюсь, вообще, что хороших людей больше, чем плохих. Просто их, вот, как он и говорил, да, не могут показать себя, продемонстрировать. Так вот, когда мы имеем дело с очень простой историей, есть человек, которого убили, или который погиб, как вам больше нравится, за свои убеждения, про которые вы мало что знали, наверное, может быть, даже или интуитивно его поддерживали, вообще симпатизировали, что такой смелый, бесстрашный, или просто, что вообще есть такой человек, у которого есть отличное от Путина убеждение. И вот его мы испытались. Вот он. Ну, я рассказываю путь, я не знаю даже, не хочу каких-то совсем уж плохо произносить, да, про какие-то библейские истории, но мы показываем путь героя. Путь героя. Даже не важно, что этот герой выступал в конечном счете. И вот, а ты человек, который понимает, что это достойно, не то, что уважение, да, какое-то, что это, ну, это из ряда вон что-то такое. И что это он делал, потому что искренне хотел добра своей родине. Может быть, даже он неправильно ее, это добро неправильно понимал. И вот его убили. И вот, и так получилось, что он там, находясь, уже вот все, его уже убивали, а он сказал, вы знаете, так важно выйти, чтобы увидели хороших людей в этот полдень. Мне так это важно, я вас к этому призываю. Вот сегодня мы в этой точке. Так сложились обстоятельства, что это оказалось его последней политической волей. И сегодня для меня, вот когда мне говорят, Максим, ты будешь там, вот он к тебе обратился, широкая коалиция, он просил тебя помочь создать. Я говорю, да я, конечно, это воспринимаю как руководство к действию. Но сейчас, если человек не готов потратить полчаса, даже сомневаясь, что это к чему-то приведет, на то дело, за которое Алексей отдал жизнь, я не знаю, как его убедить. Мне кажется, этот аргумент самый важный. И это не спекулирование, как кто-то может сказать, на гибели Алексея. Нет. Это желание, чтобы его воля политическая была исполнена последней, чтобы смерть его была не напрасна. Я бы уверен сказать, он как и Немцов, и он сам это говорил, кто-то недавно вспоминал, используйте меня как таран. Используйте меня, я готов биться этой головой вперед. Алексей этому делу жизнь посвятил. Значит, надо сделать максимально для того, чтобы его политическая воля прозвучала так, чтобы убийца содрогнулся и понял, что конец близко.
Вы ожидаете больших очередей, чем когда собирали подписи за Надеждина?
Ну, давайте оставим возможность ожидания все-таки политологов. Если говорить про мои ожидания, то из моего оптимизма видно, что я вообще ожидаю самых оптимистичных сценариев. Я вам скажу так. Какой может быть пессимистичный сценарий? Ну, пессимистичный сценарий, что всех запугают, никто не придет. Ну и прекрасно. В смысле, прекрасно с точки зрения оценки ситуации. Ну, зачем жить в иллюзиях и продавать поля маркиза Карабас, если это действительно так, что если люди таковы, что да, они согласны на эту роль, что убийца на сцене в этом спектакле кровавом просит их в конце поаплодировать цифрам на табло и зафиксировать единство фюрера и нации. Он так запугал, что люди на это готовы. А я вот почему-то... О петербуржцах моих родных. Вот я, честно говоря, не считаю себя российским политиком, в смысле, что я не могу говорить за всю страну, потому что я, в отличие от того же Алексея, ее не объезжал. Да? Я, например, за Уралом, европейская часть много где была, за Уралом был всего один раз в жизни. Поэтому я себя считаю петербургским политиком, но до петербургцев я уверен. Вот я уверен, что они этот страх, если он есть в них, а он не может не быть, потому что ну, это естественное состояние человека. Ведь смелый не тот, кто не боится, не боится только идиоты. Смелый тот, кто преодолевает страх. Ну а великие храбрецы, как Навальный, не обсуждаются. Так вот, вопрос очень прост. Полчаса твоего времени и вся его жизнь. Просто приди. Поэтому мне кажется, что сейчас вопрос стоит очень просто. Либо мы поаплодируем в конце пьесы, либо посередине спектакля. Что значит, что важно? Когда вам не нравится отвратительно эта пьеса, которую вы смотрите, вас привели в этот зал, как будто должны. Ну, все сталкивались, не нравится спектакль, трудно одному выйти, как-то некомфортно, да. Одному остаться сидеть, когда все вскакивают, как сахар, да, некомфортно. И выйти. А когда вот посередине спектакля мы договорились, и все встаем в одно время и выходим. И что они сделают? Да, конечно, они спектакль доведут до конца. Да, конечно, они объявят цифры единства фюрера и нации. Но все будут знать, что это не триумф, а полный провал всей той спецоперации, которая должна была это продемонстрировать. Вот смысл акции. Не в том, чтобы кто-то кого-то победил. И еще раз повторю, Навальный говорил, не знаете, что делать, от отчаяния бьетесь. Помните главный принцип. Каждый день наносить ущерб этому людоедскому преступному режиму. Ничего не может быть лучше и достойнее для порядочного человека на стороне добра. Неважно, что это, лайк, репост, комментарий, донат, звонок другу, родным и близким поддержать. Не знаю. Просто вспоминайте об этом в отчаянии, когда, конечно, ничего нельзя сделать. Можно. Можно. Алексей к этому призывал. И просто вот имейте в виду, вот что я еще хочу сказать. Знаете, особенно тем, кто сейчас... Есть такие люди, которые прям на взрыв, прям на публику. Там. Ну, я понимаю, что во многом это продиктованные эмоции, но я видал и такие истории, когда все эти слезы и, значит, и сопли были фальшивыми. Я хочу сказать, если вы рыдаете, если вам действительно больно, рыдаете от сердца, что сердце ваше кровью обливается, истекает, тогда для вас нет вопроса, приходить ли в полный 17 марта. Он его не может быть. Потому что если для вас этот вопрос стоит, то все ваши слезы и сопли лживые. Что я скажу.
Но все-таки для меня это манипуляция, конечно.
Но
считайте это так. Считайте, как хотите. Антон, считайте, как хотите. Это моя личная оценка. Я считаю. Вот если не так считаю, что человек, который искренне оплакивает Алексея, не может не выполнить его последнюю волю. Просто, ну, просто из уважения к нему. Ну, для меня, хорошо, я могу ошибаться. Я же говорю, вы считаете, что я манипулятор. Ну что ж, знаете, очень многие говорили, ни в коем случае тебя не сравнивая, но лишь в том смысле, что дорога у нас была одна, тяжести и кресты разные, разные тяжести. Но и Навального часто называли манипулятором. Да, что он как-то очень резко, прямо, прямолинейно, обрубая концы, не видя округлостей, к чему-то призывал и формулировал. Но для меня это сейчас так. Возможно, это очень... Антон, возможно, вы даже правы. И, наверное, в какой-то другой ситуации не такой резко сказал, да, наверное, это какая-то манипулятивная схема. Но в ситуации, когда погиб человек с большой буквы, ну, для меня, когда погиб товарищ, друг, я не знаю, человек, который попросил меня действительно помочь с этой историей, наверное, я, может быть, действительно как-то с большим надрывом об этом говорю. Но поверьте, я не хочу вами манипулировать. Я правда так думаю. Я правда не могу понять. И, знаете, это из той же серии, вот я тоже написал как-то в Твиттере, не могу понять, как люди не чувствуют ответственность за происходящее. Но я написал как-то так, что даже искренние антифашисты, многие не чувствуют ответственности за происходящее. Я им сказал, мне это не понять. Но мне правда это не понять. Я вот чувствую ответственность. Чувствую. А вот с Милова мы недавно обсуждали в эфире, сидели с Володей у него на стриме. И тоже, и он говорит, да, я не чувствую. Мы, я считаю, я борюсь, делаю, что могу. Я его тоже понимаю. Надеюсь, он понимает и меня. Я не предлагаю обсуждать, кто из нас как чувствует. Давайте просто придем в полдень и продолжать бороться давай. Вот и все. Да, давайте просто. Не надо. Рассчитайте это. Ну, ведь, Антон, ведь вы же все равно примите решение. Вы же, понимаете, вами, вообще-то вами не очень можно манипулировать. Давайте тоже об этом. Вообще-то наш разговор...
Тема хорош...
да, мы, нет, понимаете, мы с вами... Наш разговор тема хорошая, что мы можем честно разговаривать, почему, кстати, Алексей всегда призывал. И вы можете мне сказать про манипуляцию, а я вам могу сказать, как я искренне про это думаю. Но в любом случае, мне кажется, мы все равно сойдемся. Все дороги ведут в полдень. Даже не в смысле конкретной акции, конкретный день, а тот полдень, о котором мечтал Алексей. Тот полдень, да, то солнце в зените, которое наступит когда-то, тот образ прекрасной России будущего. Еще раз говорю, эта дорога, она неизбежна, она правильна, и поэтому по ней надо идти. Значит, как бы ни было сложно. В моменте, да, испытывая чудовищную боль и воя скорбя.
Ну, присоединяюсь к боли и к скорби. При этом, конечно, если у вас, например, Антона убедить вряд ли в чем-то получится или переубедить, то вот как минимум один человек в чате пишет, Николай пишет, на выборы я и так собирался идти, буду портить, скорректировал лишь время в полдень, но оптимизм Максима никак не разделяю. А от себя хочу добавить, что мне очень нравится наш разговор с Максимом ровно потому, что я, например, ну вот вы сказали, вы патологический оптимист, а я патологический пессимист. И, может быть, от этого и интересно с вами разговаривать в таком, может быть, дискуссионном ключе. Мы с вами уже за рамками эфира говорили о том, что удивительным образом у вас получалось спорить с Навальным, например, и при этом оставаться товарищами, при этом оставаться людьми, которые не скатываются в какие-то обиды друг на друга. И мне кажется, это очень важно, и то, чего нам всем во времена споров, значит, и ломания копий Задунцова и Надеждина очень не хватает.
Да, вы знаете, я совершенно, вот абсолютно с вами согласен. Я и сейчас эту формулу произношу в этот момент, что мы должны уметь видеть главное. Я говорил в нашем разговоре о том, что мы должны сосредоточиться на том, что нас объединяет. Но я применительно к сегодняшнему дню, да, вообще-то на самом деле в моменты борьбы с чудовищным абсолютным злом это все, этот принцип практически универсален. И вот я сейчас считаю, что для нас этот принцип звучит так. Бей врага кандидатом, бей врага автоматом. От Пономарева до Пономарева. И хватит дискутировать, кто чем может. Хватит спорить, что больше наносит ущерб режиму фонарик или автомат. Знаете что? Фонарик может быть такой еще решимо нанести, или просто белый плакат на Красной площади, или просто стоящие люди в полдень. Намного уж больше ущерб, чем ты сфотографируешься с автоматом, с угрожающим видом, и выложишь в Facebook. И вопрос не в том, чем, вопрос насколько. И в ежедневном режиме, как призывал Алексей. Вот наш принцип должен быть. И мы же, Путин же там себя уже просто сравнил с Гитлером. Ну, он же прямо вот оправдал его, да, прямо интервью этому своему, значит, где-то бред сумасшедшего деда, да, вот Карлсон. Вот он же прям, он уже тебе сказал, давайте обратимся, вот как историк вам скажет, давайте обратимся к главному специалисту по борьбе с Гитлером, к Уинстону Черчиллю, который говорил, если Гитлер вторгнется в ад, я найду несколько добрых слов для сатаны в палате общей. И заключил союз с тупырем и вурдалаком Сталином, чтобы победить Гитлера. Так вот, у нас нет такой проблемы. Нет среди людей, сопротивляющихся путинизму, настолько далеких между собой, как были Черчилль и Сталин. Но принцип сэра Уинстона нужно помнить. И Алексей, мне кажется, этим руководствовался. Он умел видеть главное. Я считаю, это очень важный принцип. Вот в этом он был весь. Понимаете, мы очень много тратим времени и сил талантливых людей на эти твиттер-срачи, как их принято называть, на вот эти вот обсуждения, кто кому в каком мохнатом году на ногу наступил, кто кому на спину плюнул. И вот давайте погрузимся в это дело активно. Значит, я думаю, что, знаете, не помню, кто сказал, но я соглашусь, при всех минусах и, возможно, пессимизме по поводу полудня, да, тут еще, знаете, что мы в какой-то момент вот устали уже об этом говорить, что можно что-то объединиться, не объединиться, все это вызывает раздражение, отвращение уже в этих дискуссиях, особенно в том виде инфантильном, как они ведутся. Так вот, полдень может стать, это полдень, это вариант действия в одно время, но разного действия, любого варианта, кроме Путина, не только голосования, но и бойкотчиков, этот полдень подходит. И вот, может быть, он значим уже и тем, что мы нашли такую точку, когда в конкретной истории можем объединить наши усилия, тем самым опровергнув навязанный и пропагандой тоже миф, что оппозиция никогда не может объединиться, и вообще как-то можно что-то доверить. Они вон сидят в Твиттере, обсуждают, кто там, кто с кем пьет, кто с кем спит и так далее. Значит, вот это тоже важное обстоятельство. Алексей над этим подымался. От того он и стал Навальным. Он и поэтому и стал Навальным. А Явлинский остался Явлинским. Потому что все время
обсуждал... А готовы ли вы объединяться с Явлинским, например?
Я готов против Путина объединяться, как я уже дал понять, да, мягко говоря, вот диапазон самый широкий, против Явлинский за Путина. Явлинский за Путина. Он против войны. Я могу вам сказать, в чем позиция, с моей точки зрения, Явлинского прежде всего... Ну, наверное, я думаю, Собчак и Венедиктова тоже в значительной степени. Это такие либералы 23 февраля. Что я имею в виду? В общем, для них война – это проблема. Да вообще война для путинской элиты – большая проблема. А для этих-то, конечно. Да? Потому что они как бы в системе авторитарной, но не воюющей, занимали эксклюзивные места. Ну, Собчак вообще, так сказать, в силу происхождения и папы занимала эксклюзивное место. Ну, наверное, собственных способностей. С одной стороны, к лицемерию и заблюдству, а с другой стороны, реальных способностей. Она явно не способность. А значит, она занимала это место, Явлинский занимал это место, имея эксклюзивную партию. Это неизвестный мем политический, что ради сохранения офиса на Пятницкой Явлинский дух дьявола продаст. Лишь бы офис остался. Значит, то есть, ну, это, конечно, утрирование, да, после этого еще и домик на Рублевке появился, кто-то говорит, зачем вы считаете деньги Явлинского? Знаете, нет. Слишком эпоха драматичная, чтобы в ней не было символизма. Ты выбрал домик на Рублевке. Это все равно, что в центре Мордора купить сейчас дом. Ты показываешь таким образом, кто твои. Кто твои? С кем ты? Хай понимаешь, кто-то скажет, ну что, при чем здесь это? Нет, ну есть и политическая позиция. Давайте ее проанализируем. Не только потому, что была эксклюзивная партия, у одной эксклюзивное положение, у третьего эксклюзивная радиостанция. Кстати, Венедиктов никогда нельзя политическим смыслом простить этому человеку Дега, но нельзя отрицать, что благодаря его деятельности выросла огромная плеяда талантливых, блестящих людей. И это заслуга Алексея Алексеевича. Так что будем объективны. Но мы говорим о политическом контексте. Да?
Благодаря партии «Яблоко» выросла огромная плеяда
успешных политиков. Вопреки. Да, здесь надо иметь в виду, что это вопреки. Это я говорю сознанием дела, поверьте. Я могу кучу примеров из собственной биографии привести, как партия «Яблоко» уничтожала, пыталась, ну, политически, слава богу, на другое это они не способны, слава богу, тоже. Значит, политически, после того, как я покинул «Яблоко», меня уже включили, все продолжали со мной сражаться, и даже сделали все, конкретно Коля Рыбаков, один пример приведу. В 2016 году были выборы по центральному в Петербурге, по округу. Там был Бортко, знаете, такой режиссер, Владимир Бортко. Да? Единороссы освободили ему округ, он шел от КПРФ. Я выдвинулся там, значит, и Коля Рыбаков выдвинулся там. Ну, мы говорили, Коля, снимись, но рейтинг явно более популярный. Нет, говорил Коля, я не снимусь. У Коли денег было. Я даже компании толком не вел. Но в итоге Бортко набрал 22%, рейтинг 17%, Рыбаков 13%. При том, что партия «Яблоко» набрала больше Рыбакова, а партия «Рост», который шел рейтинг, в два раза меньше, чем сам рейтинг. То есть понятно, кто должен был быть единым кандидатом. Но чтобы нагадить рейтингу, в этом вся партия «Яблоко». Тоже было в отношении Навального. Исключительно зависть двигала всегда Явлинским. Или это было очень важно. Кстати. Яшина также они гнобили, ненавидели, распространяли всякие гадости. Знаете, даже не худшие из них распространяли, значит, слухи. Ну, я уж скажу, что там, вот Вишневский. Он публично говорил о том, что во время исключения Навального, якобы, Навальный, когда вот выступил, да, он якобы зиганул. Вранье это, я там был, это неправда. Зачем же врать-то? Ну, это один из же примеров. И самое главное, что среду такую создает Явлинский. К сожалению, он ломает далеко не худших людей внутри партии «Яблоко». Сегодня Шлотберг вместе с ним и Явлинский, и Вишневский в одном едином нарративе говорят о партии чужой крови, о страшных иммигрантах, о том, что вообще Украина не жертва, конечно, но тоже могла вести себя там чуть лучше, там Януковича не свергать, до выборов дотянуть, ну и так далее. Мы видели у Саши Клющева это блестящее, значит, даже не знаю, как назвать. Там он написано, написал кринжатина, я не знаю, какое слово подобрать, Шлотберга, да? Так что, понимаете, вопрос не в том, что я хочу или не хочу, да, если они против Путина. Но им надо вернуться в 23 февраля. Войны не надо, а система пускай останется. Поэтому они мне не союзники. Я понимаю, что система эту войну все равно воспроизведет. Им нравится, их нет в системе. А я, как Алексей Навальный, хотел эту систему демонтировать. В этом разница. Если вдруг партия «Яблоко», Борис Надеждин, Екатерина Дунцова, да какая разница кто? Вдруг, такое может быть. Еще раз говорю, в каждом человеке есть темная и светлая сторона, бывают разные преображения. Мы часто видели совершенно другую сторону, к сожалению. Ну, путинизм такую среду рождает, где люди деградируют. Трудно сопротивляться, сама среда способствует. Так, ну вот если вдруг выйдет там, не знаю, Явлинский скажет, что я больше не могу молчать, это, я требую, господин президент, выведите войска, прекратите эту безумную войну. Ну нет же, Явлинский это не требует.
Так он требует прекратить, как раз прекратить.
Нет,
он
нет, точно нет, требовал. Нет. Он требует почему-то российский политик, почему-то обращается к президенту Зеленскому. Почему он не обращается к президенту Путину? С чем
это? Тут я должна признать, что там было крайне расплывчатое.
Он ко всем обращался.
Это моя претензия к этой статье «Прекратите», потому что там совершенно непонятен адресат. И когда адресат непонятен, правильно, возникают вопросы.
Я об этом хочу сказать как раз. Я об этом хочу сказать, что тут мерзость в том, что это уравнивается насильник и жертва. То есть Явлинский предлагает прекратить процесс изнасилования, но предлагает участникам процесса остаться на тех же позициях. Понимаете? Понимаете? А должен был бы сказать, пошел вон, освободи чужую страну. Вот что должен сказать российский политик. Вы скажете, он за это сядет в тюрьму? Я скажу, наверное. Или пускай эмигрирует. Поэтому, когда мне говорят, ты эмигрировал, я говорю, да, я эмигрировал, чтобы не пойти по пути Явлинского. Я не хочу быть человеком с носком на языке. Это, извините, слово – мое оружие. В этой борьбе у меня нет другого. Я не могу оставаться и говорить так, или молчать многозначительно, или громко думать. Я из эмиграции. Но я понимаю, что я буду говорить, это у меня очень простой выбор: тюрьма или эмиграция. Не хочу ни того, ни другого. Скучаю по Петербургу и родным. Очень, не представляете как. Но, тем не менее, считаю, что для освобождения своего родного города от фашистов, от гауляйтера Беглова, от фюрера Путина, я могу сделать здесь больше и стараюсь.
Между прочим, писали в чате вам большое количество благодарностей и замечали, что в Санкт-Петербурге без вас плохо. А я в целом могу понять жителей Санкт-Петербурга, они вас, в общем-то, тоже ждут. А я думаю, что на этом мы постепенно будем заканчивать. Больше полутора часов мы с вами проговорили. На мой взгляд, это был важный и ценный разговор. Максим Резник, политик, соучредитель движения «Европейский Петербург», был с нами и с нами вспоминал в том числе Алексея Навального и говорил о политических проблемах современной России. Спасибо большое.
Спасибо, Максим. До свидания.
Спасибо вам за разговор. Спасибо.